Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 37 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 13 января, год 2017. Не устаю повторять, что год 2017. Мы просто привыкаем к этому постепенно.
Но ты уже чего? Хоть раз писал?
Нет, еще ни разу цифру. Не успел. Нет. Понимаешь, в этом году жизнь, ну как это все? Все да. Зря, все зря, потому что уже 13 января еще ни разу ничего не написал про то, что я уже в 17 году. Слушай, давай начинать этот день вот с чего? С активности в интернете, то, что сейчас в обзоре прессы рассказывала про то, что чиновники готовятся отчитаться об активности в соцсетях и чатах. Это где, в «Ведомостях», да?
Это «Российская газета».
Да, простите, это в «Российской газете». Так вот, в «Российской газете» докладывают, что к 1 апреля более чем миллионная армия российских чиновников должна будет отчитаться об активности в интернете. Правительство уже начинает рассылку в госорганы и органы местного самоуправления новой формы отчетности во исполнение принятого прошлым летом закона. Придется отчитываться об информации не только из соцсетей, но даже из интернет-чатов.
Да.
Да, из интернет-чатов и даже сайтов знакомств, если чиновники ими пользуются. Ты понимаешь?
Сайтов знакомств.
Ты да, должна рассказать о себе все. На всякий случай. Ты
а что чиновник? Там такое бывает на сайтах знакомств, что может как-то человека...
Скомпрометировать?
Скомпрометировать,
ну, например, да. Он женат, у него двое детей, а он сидит в чатах. И на сайтах знакомств, понимаешь? И лайкает фоточки большегрудых красавиц. Это компрометирует его каким-то образом?
Может быть, наоборот, подтверждает его благонадежность, не знаю. Смотря что мы считаем.
Что мы считаем компрометирующей информацией? Понимаешь, у нас здесь масса вариантов есть. Например, человек...
Interested как... in men.
Men.
Например, написано где-нибудь. В Фейсбуке мужчина.
У мужчины, и все.
Все. А может, он просто имел в виду, что ну, ему все равно. Man, woman. Ну, я, кстати, видела такие. Man, запятая, woman. Ну, то есть это просто. Да, это человек, который женат и так далее. Но просто у него написано man, woman, то есть everybody.
Где наш Сергей, спрашивает, господин хороший. Сергей вернется в понедельник, подождите. Так, давай разбираться по пунктам. Что? У нас есть чиновники, которые должны будут отчитаться о том, какую активность в интернете они проявляют. За последние три года.
Такое право на забвение все-таки имеет место.
Какие социальные сети используют, на каких сайтах знакомств сидят.
Мне кажется, если кто-то напишет, что, например, пользуется ЖЖ, это уже тоже компрометирующий фактор.
Уже? Само по себе?
Мне кажется, да. Это ЖЖ мертв.
Смотрит. Дождь.
Блин, я, говорит, нигде у меня пишут. Ни WhatsApp, нет, ничего, ни Телеграма, вот, ни Facebook, а вот в ЖЖ такой-то никнейм.
И все. Здесь посмотрите. Клеймо. Господи, 2005 какой ужас. Года. Вы до сих пор пользуетесь ЖЖ. Какой то ли консерватор-ретроград, то ли непонятно кто.
В общем, человек странный. Хотя у ЖЖ есть свои плюсы, да.
Человек странный, ну, в любом случае. Значит, смотри. Да. Поэтому я предлагаю начать сразу дискуссию вот с каких вопросов. Какая информация для нас может считаться компрометирующей?
Да, очень смешно. В «Российской газете» привели пример... Вот. Что может смутить?
Что может смутить работодателя, то есть государство?
Работодатели, которые смотрят в данный момент на своего этого подчиненного глазами народа. С точки зрения народа, что должно смущать, да, вот тут да, написано.
Человек на курорте, там, не знаю, с тазиком черной икры уже тоже вызывает подозрение, понимаешь?
Да, что слишком шикарно, если слишком шикарные фотографии, то значит подозрение, что вы что-то нечисто на руку.
Гедонизм компрометирует? Компрометирует. Ну, чего у нас? Да. Прелюбодейство компрометирует? А ну, что больше компрометирует, прелюбодейство или гедонизм? Что хуже?
Нет, я вообще думала, что совершенно другого рода ну, компромат там ну, будут искать. То есть, если человек там себя в неглиже, например, как-то фотографирует, это, очевидно, совершенно какая-то ну, лажа, которую нужно устранять. То есть, это человек, ну, с которым надо работать, психологом и так далее.
Ты видела пляжные фотографии большинства женщин в Российской Федерации?
Ну, да,
во всех стандартных фозах?
Ноги сосиски, я видела.
Ноги сосиски, дальше волна меня накрывает.
А я такой не знаю, фотографии есть? Это ты когда лежишь на животике, так
выглядишь? Ты лежишь на животике, там обязательно выпал. Нужно встать на четвереньки и выгнуться, понимаешь? Да.
Я что-то, наверное, пропускаю в этой жизни.
Ты говоришь в неглиже. Слушай, давай, что мы будем считать компрометирующей информацией? Потому что чиновники должны отчитаться, непонятно чего опасаться. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей из Строгино. Ну, допустим, если у меня зарплата 30 тысяч рублей, я же не буду выставлять то, что у меня есть в жизни, что я, допустим, сижу в частном самолете или отдыхаю в прекрасных...
Может, вы у друга, подождите, а почему? Вот у вас встреча одноклассников, кто-то очень сильно поднялся, вас позвали на день рождения, друг в Италию позвал, на 2 дня всем чартер платил, почему вы не будете фотографироваться?
Это можно объяснить, но я помню времена перестройки, когда я работал простым водителем, и я писал заявление на, ну, когда все это еще было запрещено, на выезд в Италию, еще генералы там... Ну, очень раздражались.
Так вы вспомнили. Сегодня что, в году 2017 мы будем считать компрометирующей информацией?
Да это делается с тем, чтобы как вот этот вот 27-летний губернатор все-таки взял за грудки свою глупую женщину, чтобы она не писала там, чтобы именно не компрометировала власть, которая очень хорошо живет. Чтобы другим неповадно было, они же не могут сказать, ребята, слушайте, вы воруете,
абстракция.
Но не показывайте
как. Абстракция, нет, слушайте, судя по тому, что описывает Сергей, все-таки гедонизм гораздо сильнее компрометирует
чем
какое-то прелюбодеяние, понимаешь, чем регистрация на сайтах знакомств, лайканье, там, вот этих большегрудых красавиц. Это в меньшей степени компрометирует
нашу человека. А мне казалось, что вот какие-то, может быть, националистические высказывания тоже должны компрометировать человека сразу.
Не факт.
Не забывай, что ты сейчас общаешься
с народом, поэтому националистические высказывания не обязательно.
Наоборот, для полное одобрение.
Мне кажется. Что можно считать компрометирующей информацией? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Да, ну, вы знаете, я на самом деле тоже вот согласен, что вот такие всякие вещи, например, как регистрация на сайте знакомств, ну, для меня бы это вообще не компрометировал человека. То есть, ну, хочет, может, он одинокий, хочет найти половинку.
А если не одинокий? А если он отец 5 детей?
Послушайте, знаете, вот постельные вещи, даже исключением, если это он не глава какого-нибудь совета по этике, да, и каких-нибудь этих хомосеков, да, там, попасти.
Глава совета хомосеков.
Конечно, да, для меня это какая-нибудь вот конкретная, это, да, компромат. Для меня бы конкретный был, я бы перестал к этому человеку относиться адекватно. Вот, вот. А вот репосты в плане националистических вот таких всяких вещей, да, там, как я здесь увидел у одного человека, близкого мне, он постил, помните, вот этот с боярышником, да, вот эта история
была?
Да, да. И вот он, вы представляете, знаете, вот он с украинских сайтов там
были
шаржи, да, и он перепостил это, да. Я спросил у него, зачем он это сделал, и после его ответа, ну, человек для меня умер, вот как вот вообще.
А что же он вам ответил?
Такое. Даже не хочу этой гадости повторять,
Но,
то бишь, он вот, понимаете, вот такие вот вещи, они, по идее, они всегда должны отслеживаться. Вот они должны отслеживаться. И это мы должны делать выводы, кто этот человек и вообще, что он делает, например, там, да, в правительстве, там, я не знаю, в депутатстве или еще где-то, да. То есть, если он позволяет себе вот всякую пошлость и грязь, но...
Хорошо, принимается.
То есть, с юмором надо быть и с сарказмом, и с шаржами, нужно быть осторожным.
С нелюбовью к стране своей, внимание.
Как ты определяешь нелюбовь?
А вот так, понимаешь, если он себе подобные вещи позволяет, значит, родину не любит.
Ничего не значит.
Значит, это
на самом деле, может, он наоборот, у него болит сильнее, чем у остальных, если остальные делают вид, что не замечают, что происходит вообще.
Ой-ой-ой, вот это стандартная история. Я так люблю свою страну, что не могу смириться с той грязью, которая в ней происходит. И вот она, эта грязь.
Да.
Получить эту порцию.
Да, посмотрите, сделайте так, чтобы больше такого не
живем,
было. Да.
Мы живем в дерьме. И вот потому что я люблю свою родину, понимаешь? Но не все с тобой будут солидарны. Можно я запущу голосовалку?
Давай.
Я 3 варианта дам. Значит, вариант первый у нас. Вы полагаете, что перспективного чиновника или просто чиновника в Российской Федерации больше компрометирует, ну, как это, гедонизм, то есть роскошный образ жизни, если он постит все время фотографии в роскошных автомобилях, там, с какими-то шикарными застольями, на курортах. Это его компрометирует сильнее всего. Вы полагаете так? Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, что его сильнее компрометирует, ну, по крайней мере, для вас, лично для вас, развратный образ жизни. Там, где он в стрингах все время фотографируется, про мужиков сейчас, в стрингах все время фотографируется.
А женщинам можно?
На сайтах знакомств сидит, лайкает.
Нет, женщины там, тоже их иногда
и женщина в стрингах все время фотографируется, понимаешь? И при этом он или претендует на какой-то чиновничий пост, или уже чиновник. Это его сильнее компрометирует. 134, 21, 36. Но и третий вариант, он ругает все время страну.
Гедонизм, разврат...
Гедонизм, разврат и... как это?
Нет,
постоянная
нет,
критика. Критика,
подожди.
Критика.
Нет, я вот не согласна. Что значит критика страны? Конечно, когда ты чиновник уже, там, критика страны, это секунду, странно.
Подожди, но... подожди, вот Настя Аношко, ты сидишь в интернетике, все время пишешь о том, что в России все плохо, в России ужасно, какие ужасные
это
дороги,
примера,
ужасные
Владимир
люди.
Говорит, я вообще ничего не пишу там в интернете.
Для примера. Ужасные люди, ужасные дороги, ужасная жизнь, как мы вообще в этом живем. И ты претендуешь на роль чиновника, и что?
А если что чебуреки приехали, это нормально? Там, давай, белая сила, там, как там, что там?
Слушай,
что
у меня
там?
Три
это...
варианта, Настя, ну, успокойся. Ну, давай три.
Гедонизм, разврат и политическая неблагонадежность. Давай так, каждый по-своему понимает.
Что ж такое-то?
Политические заявления.
Нет, постоянное недовольство, постоянная критика, вот что, критика.
Критика чего? Существующего всего. Положения дел.
Да, существующего порядка в стране, понимаешь? Может быть, критика это... существующего порядка. Что сильнее компрометирует? Это 134, 21, 37. Сильнее всего компрометирует это какой-то гедонизм, то есть роскошно, человек типа, подает себя...
Черная икра, вот как символ гедонизма обычно у нас фигурирует.
Дорогие автомобили, курорты и все такое. Это 134, 21, 35. Это сильнее всего компрометирует. Ничего похожего. Сильнее всего компрометирует развратный образ жизни.
Еда в ресторане все время.
Развратный образ жизни, разврат, понимаешь?
Разврат, обнаженное фото, да?
Обнаженка, вот это вот все позже. Да, это 134, 21, 36. Это сильнее компрометирует. И третий вариант. Это постоянное недовольство, критика существующих порядков. Вот это сильнее компрометирует, если мы говорим о чиновниках, о госслужащих, понимаешь? Это 134, 21, 37. Наше голосование началось. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Моя одна знакомая работала в бывшем... работала в управлении Госдумы и в бывшем созыве. Вот она мне сказала однажды такую фразу. Говорит, я не понимаю, где я работаю, в туристическом агентстве или в Госдуме. То есть депутаты... То и делали, что ездили отдыхать
на курорты. Это их компрометирует, понимаешь? Гедонизм. Давай еще 7-3-7-3-94-8.
Да, даже у меня шевельнулось нехорошее чувство сейчас. Оставить всех депутатов отдыхать здесь недалеко, в Новой Москве где-нибудь.
В Новой Москве дороже, чем на Кубе, мать, ты что?
Как?
Так.
На билеты не тратишься?
И?
Вот тебе и выгода.
И что?
И визу не берешь.
Ты посмотри в пансионатах подмосковных, сколько это стоит.
Ты до Кубы посмотри, сколько стоит долететь.
Ну вот я тебе
говорю,
говорю
вот, а то на то
дебет выходит. С кредитом сводишь, и получается, что в Подмосковье еще дороже. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Доброе утро. Тишина бывает. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Оксана зовут.
Да, Оксана.
А почему вы не берете в расчет связи? Знакомство.
Нет, берем.
Нет, так, в смысле,
берем. Секунду, я поясню. Итак, мы имеем человека, вас, например, Оксана, да?
Да.
Вы, Оксана, все время публикуете в интернете фотографии, где вы на роскошных курортах, или вы все время в компании каких-то молодых жеребцов в стрип-клубах, или вы в компании, не знаю, третий вариант, или вы все время ругаете свою страну. Что сильнее вас компрометирует?
Ну, меня, наверное, сильнее скомпрометирует вот эта вот, да, дорогая жизнь, но не только там, где я вот кучу фотографий в самолетах, на яхтах и так далее, но и также связи с профсообществом, когда вот, например, чиновник фотографируется с представителями крупных компаний.
Да.
Это же тоже будет компрометировать его.
Да, безусловно. Теоретически должно.
Ну,
не факт, что это речь идет о Российской
Федерации.
Они могут
быть незнакомы, ведь они же общаются регулярно, встречаются там на встречах.
Ну, общаются, ну, в принципе, общение общением, но общаются с такими людьми, с чиновниками только по определенным вопросам. Как только чиновник лишается своей должности, общение, в принципе,
но они верят, чиновники верят, что они и дальше будут общаться. после того,
как... Верите в это?
На дачу друг другу
ездить. Они нужные люди, они им нужны. А когда они им не нужны, ну, в принципе, маленький процент продолжит общение дальше.
Есть, спасибо. А вот Оксана мыслит, как господин Бурматов, один из инициаторов.
Он как раз про антикоррупционную
составляющую. Да, да, да. Он как раз расскажет, что за счет вот этих нововведений мы сможем как-то активнее бороться и эффективнее бороться с коррупционерами, понимаешь? Это в бане фотографируется, я не знаю.
Нет, геолокацию можно отметить и написать хорошо. Сегодня...
Мэр города и бизнесмен там из этого города. В бане вот они сидят, там попивают чего-то, чай, да?
Такой сложный вопрос, но это же не запрещено. Пить чай.
Но это компрометирует.
С другом.
Вот, понимаешь, у него уже есть конфликт интересов, он мэр города, а здесь есть человек, который занимается бизнесом в городе. Мне кажется, очевидно, да? Нет? Ну, я так просто уточняю.
Ну, может быть.
А, так, давай, а что за голосование? Останавливаем. Результат. А вот... 75% наших слушателей однозначно говорят, что гедонизм компрометирует сильнее всего, если говорить о нас, и как мы это воспринимаем.
Так.
Демонстрация роскошеств различных сразу дискредитирует человека в наших глазах. 75% об этом говорят. Это распущенность, разврат, гедонизм и прочее вот это прелюбодеяние, а только 10% как-то беспокоит, полагает, вот дискредитирует только для 10%. И 15% говорят о том, что постоянная критика и недовольство компрометирует человека сильнее всего, если мы говорим о госслужащих и чиновниках.
15%.
Понимаешь, 15. 75, 10, 15. Так проголосовала наша аудитория. О чем это говорит?
Ну, что всех больше всего все-таки расслоение задевает наше.
Да, что надоели эти фотографии с яхт.
Хочется, чтобы как в Скандинавии, да? Чтобы у всех все примерно одинаково, чистенько, сухонько и на старых Вольво. Правда?
И все, причем. Как колун в руках.
Знаковые.
И вот он с инеем.
И брусничный соус.
С инеем на усах.
На оленей, да. Стейк.
7373-94, да? Последний звонок, да. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, меня Петр зовут. С моей точки зрения, очень интересно было бы нужным службам собрать просто все ники родственников, которые что-то публикуют, и потом просто посмотреть, и станет все ясно. Потому что сам чиновник может еще обладать каким-то разумом и не публиковать свои фотографии. А вот его дочери, сыновья и так далее, ну, мы здесь же слышим новости последние.
Да, 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 да.
Вот есть... так вот.
Да, да, удачи, спасибо, пока. Спасибо. То есть все равно это отсылает нас так или иначе к гедонизму, понимаешь?
Да.
То есть к роскошному образу жизни. Поэтому что?
Ну, поэтому это все правильно Бурматов предложил, совершенно
прячьтесь
очевидно.
Тщательнее, или как, вот сейчас, за последние 3 года.
Но только единственное, что можно сделать вывод, что если у человека есть мозг, который работает чиновником, то он просто перестанет, потрет все свои посты везде.
Все с черной икрой.
Ну вот, сделав выводы, понятно. Ну, это же понятно, да, он потирает все это, все покупки, все фотографии там, выхода из магазина и так далее. И детей тоже своих вообще попросят удалить везде все. И все, и будет жить прекрасно, и мы просто не будем знать. Блажен неведущий, или как-то там, что там. Во многие знания, многие печали.
Оно же выпирает, понимаешь?
Не, оно не выпирает.
Выпирает.
Дети сотрудников спецслужб не имеют аккаунтов в соцсетях. Я это заявляю ответственно. У меня есть одна знакомая, а у нее нигде ничего нет. В итоге она только Телеграм завела под нажимом
общественности. У твоей знакомой есть всего-навсего Телеграм. Все, что ты можешь говорить. То, что там другие дети делают. Ты сказать не можешь. Слушай, давай поговорим о движении, потому что вчера было как-то все не слава богу. Сегодня побольше... Просто побеседуем, в ЦУДД позвоним.
Подъем в движении.
Позвонили мы сейчас в ЦУДД, Центр организации дорожного движения. С нами на связи Сергей Стоянов, главный специалист ситуационного центра, Центра организации дорожного движения. Главное, не запутаться в центрах. Сергей, ты нас слышишь?
Да, да, доброе утро, Владимир.
Приветствую. Просто обратил внимание, что вчера как-то на московских улицах было все плохо, но здесь объясняется снегопадом, плюс еще фура переворачивалась на МКАД, плюс еще на Варшавке что-то происходило. А я правильно понимаю, что сегодня ожидается какой-то коллапс?
Ну, коллапса мы сегодня не ожидаем, потому что все такие негативные факторы, в основном погодные, конечно, вчера сказались. Они выпали вчера, вот это был большой снег. Соответственно, на подъемах у нас шлифовали фуры асфальт, было огромное количество ДТП. И в вечернее время, вечерний час пик, конечно, мы добрались до 8 баллов, и очень сложно было на дорогах. За ночь коммунальщики в основном основные магистрали уже прочистили, обработали противогололедным реагентом, и осадков таких уже серьезных сегодня не ожидается, поэтому и коллапса не ожидается. Автомобилей еще все-таки мало в городе.
Сергей, я уточню. Да, вы просто сидите там на камерах, наблюдаете, смотрите на дороге, где чего. Коммунальщики реально успели почистить и основные магистрали радиальные? Или все-таки пока еще продолжается?
Основные радиальные и кольцевые магистрали, они вычищены. То есть на камерах можно наблюдать. То есть уже асфальт, никакого белого снега нет. Есть локальные районные дороги, которые еще не вычищены. Есть места, где, соответственно, можно увидеть кучи снега. Я думаю, все автомобилисты, которые сегодня утром передвигались по городу, их видели. Но в целом ситуация в городе уже вполне удовлетворительна. И вот так вот скользит. Заносить автомобили не должно, и, собственно говоря, такого количества ДТП, как вчера вечером, мы уже сегодня не ожидаем, соответственно, и не ожидаем такой высокой больности в вечерний час пик.
Что касается плотности трафика, что касается количества автомобилей, я правильно понимаю, что еще не все вернулись, и только на следующей неделе начнется полноценная рабочая неделя? По количеству автомобилей есть какая-то статистика?
Ну, сейчас перед глазами, вот прямо конкретно с цифрами мне сложно сказать, но судя по наблюдениям, по бальности и по тем скоростям, которые мы фиксируем, по средним скоростям, то еще далеко не все вернулись, то есть начало недели было совсем свободно, и даже в течение дня бальность не превышалась выше 3 баллов. Вчера вот вечером первый раз поднялась до 8 баллов, и то из-за погоды сегодня мы ожидаем там в районе 6, максимум 7 баллов в вечерний пик, и то кратковременно. Такую загрузку. В принципе, машин немного, и действительно только со следующей недели такие полноценные пробки, полноценный час пик постепенно будут возвращаться в город.
Радость какая. Спасибо. Это был Сергей Стоянов из ЦОДД. Ну, а теперь подключаем аудиторию. Слушайте, по Яндексу сейчас 4 балла. А главные затруднения в традиционных местах, как Стоянов только что рассказывал, успели почистить основные магистрали, но это не спасает нас от стандартных пробок на Ленинград, на внутренней стороне МКАД в районе Варшавки. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, меня Иван зовут. От самой Ромашева до Профсоюзной и сама Профсоюзная вычищена идеально, разметка видна. Движение, в принципе, ну, будничное, утреннее.
Рабочее.
Да, рабочее, абсолютно ничего криминального нет. Повторюсь, реально вычищено. Основные магистрали, действительно. Чуть-чуть съезд во двор, конечно, пока еще не успели.
Спасибо, принимает. Севастопольский перед Дмитрием Ульянова стоит, предупреждает Туляк. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вы прочитали уже мое сообщение. Севастопольский перед Дмитрием Ульянова стоит. Люди лезут из левой полосы вправо, она для поворота налево.
Спасибо, вот, Туляк,
поэтому
Туляк.
Поэтому все тяжело.
Спасибо. Был Толяк. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
От Сумского проезда до Киевской, ну, минут за 40. Я думаю, это нормально.
Спасибо. Принимается. Это была информация о движении. Сейчас новости. Девять часов и почти 6 минут. Сегодня 13 января, пятница. И в эфире программа «Подъем».
Да, и Владимир Карпов ведет.
И Настя Аношко, конечно. Всем доброе утро. Как хорошо было бы, если бы все, кого нет, не вернулись, пишет Валентин со смайликами. Срочно на М4 после Домодедово в область, в крайнем правом, лежит большая катушка для кабеля, пишет Евгений. Это все через Телеграм. Не очень понятно, правда, ее нужно объезжать или срочно туда выезжать для того, чтобы эту ничейную, никчемную катушку с кабелем просто взять и...
Укатить.
Скатить
куда-нибудь вниз.
А я глагол подбирал, понимаешь?
У нас есть частное сообщение о том, что на всю пятницу пахнет шоколадом очень сильно. Это вот. Причины не... мы не знаем, но подозреваем,
но
что
мы здесь не унюхали.
разлилось, да.
Ярик летит из области Домкат, это Илья пишет, 33-й, ну и МЦК едет по графику, кайф, отчитывается 776-й. Да, хорошо, по энтузиастов доехал, это Константин Че. Это ваше сообщение, пишите, у нас есть телеграм-бот, говорит МСК-бот, у нас есть смс, плюс 7925888948, ну и в Твиттере периодически мы что-то такое почитываем. Давай дальше поедем, у нас есть скандал, который разгорает, да он уже вовсю пылает. Это про скорую в Петропавловске-Камчатском. У нас есть следователи, которые начали доследственную проверку по факту гибели 21-летнего молодого человека. К нему ехала скорая медицинская помощь. Скорая медицинская помощь во дворе не смогла разъехаться с какой-то, как у нас принято называть, автоледи.
Угу.
Ну, то есть, они просто встретились, уперлись мордами друг в друга и ждали, когда кто-то из них кому-то уступит. При всем при том, что место для того, чтобы разъехаться, было, в этом парадокс. То есть там был кармашек, на видео, если посмотреть, там есть карман, куда можно было свернуть.
Но никто в него не хотел заезжать.
Скорая использовала проблесковый маячок и матюгальник, ну, в смысле, водитель обращался к автоледи с, чуть не сказал, с просьбой, с требованием уступить дорогу.
Да.
Давай послушаем просто фрагмент. Мы не сможем дать вам видео, конечно, мы будем живописать. Небольшой фрагмент вот встречи как раз скорой помощи и автоледи. Поехали, попробуем сейчас.
Об этом вопиющем случае стало...
Ну что ж ты будешь, сюжет какой-то взялся, понимаешь, а?
А это всегда так бывает.
Всегда так бывает, да?
Я уже
сейчас попробую найти быстро. Об этом вопиющем случае дальше нам рассказывают. Вот зараза. Слушай, ну, у меня есть такое стойкое ощущение, что мы просто не сможем дать фрагмент. А вот сейчас, подожди, попробую. Пам-пам-пам.
36-я квартира, Пицелковская, 36-я, там дальше.
А почему здесь?
Почему я не здесь, она, я не знаю, что там.
Стали.
Молодой человек-то умер, 21-летний, пока ждал.
Я просто описываю. Водитель скорой помощи подает сигналы.
Уступи дорогу быстро!
Вот еще один сигнал. Да. Выходит молодой человек, который на пассажирском...
Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми туда и заедь, пока ГАИ не вызвали.
Идиот, правило не
сказали. Выбирай машину, тебе сказали!
Выясняют отношения. Да, все, выяснили. Короче, история закончилась чем? Молодой человек умирает, скорая к нему не успевает. Не факт, что она могла бы успеть, и не факт, что он выжил бы. Но, ключевое, есть двор, в котором сложно разъехаться. В этом дворе встречается скорая помощь и просто автомобиль. Автомобиль не уступает дорогу скорой помощи и пытается объяснить как раз водителю на скорой, чтобы он уступил дорогу. Дальше понадобятся уже те люди, которые могут иметь отношение к этому... Ну, не напрямую, но могут кое-чего объяснить. Вопросы, которые возникают. Почему водитель скорой помощи, видя, что перед ним какой-то неадекватный водитель, неадекватный автомобиль, ему что-то пытаются доказать, не уступил дорогу сам? Ну, то есть, вопрос приоритетов. Тебе нужно спасать человеческую жизнь или доказывать свою правоту? По правилам дорожного движения он был, безусловно, прав.
Да.
Он включил проблесковый маячок и потребовал уступить ему дорогу.
Мне кажется, это мужская проблема очень.
Нет, за рулем женщина как? Была. За рулем была
Нет,
женщина.
Ну, я думаю, я говорю про водителя скорой. Вот ему было очень важно, чтобы ему уступили дорогу. Это принципиальный прям вопрос, и он ни с места не сдвинется.
Нет, то, подожди, там... подожди. Мы не знаем этого. Это вопрос мы принципа или это вопрос инструкции?
Нет, мы предполагаем, конечно, строим предположение. Почему так получилось.
Дальше.
Почему женщина не смогла, ну вот почему она тоже стояла, ну у нее там сбоку тоже был советчик, видимо, который поддерживал ее настроение, что
возможно.
Она тоже не может
возможно.
Никак
дальше.
Сдать.
У нас есть врачи, которые теоретически там нужно было пройти, я так понимаю, пару подъездов. Вот от скорой, которая воткнулась с этим автомобилем до там, нужного места, там нужно было, ну, не знаю, сотни метров, пара сотни метров. Ну, вот какое-то ничтожное расстояние. Поговаривают, что у них есть инструкция не покидать автомобиль. Понимаешь?
Ну, она
не знаю, не знаю. Давай, давай проверять. Просто нужны сейчас люди врачи со скорой, скорой помощи, врачи скорой помощи, водители на скорой помощи. Можно чуть-чуть про инструкции? То есть, почему так вообще произошло? Почему не дали дорогу дураку? Есть такой принцип для тех людей, которые хотят выжить на российских дорогах. Почему ждали, пока уступят, а не отъехали сами? Почему скорые, ну, в смысле, врачи не вышли из автомобиля? Много почему. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей. Вы имеете отношение к скорой?
Я смотрел сюжет как раз.
Да.
Вот, и до конца его досмотреть, этот сюжет, и там видно, что когда скорая помощь проехала, они просто повернули налево, там поворот налево вот для этой машины, с которой женщина за рулем была. А скорая помощь, она ехала, тупо уперлась, перегородила ему съезд налево. И они, а он ей показывает, да дай мне повернуть-то, елки-палки, дебил этому водителю скорой помощи. Я, конечно, я... И все становится сразу понятно, надо смотреть сюжет до конца. А он не упер ее, он перегородил съезд налево, а справа вот машина стоит, а она не знает, что ей делать, она за рулем. А он ей показывает, да дай нам повернуть, и все, и ты проедешь. А этот стоит и тупо орет ему. Ну что это такое?
Карман-то был. Карман, куда можно было повернуть. Там,
да не... там поворот сразу, там когда сюжет продолжается, а у меня проехала скорая помощь, они тут же там поворот налево, они ушли, он ему и показывал, зачем ты перегородил мне поворот. Я бы уехал туда, и ты бы спокойно проехал, никакой бы не было...
Есть еще описание сотрудников ГИБДД, которые поговаривают о том, что только после их вмешательства им удалось разъехаться.
То ничего себе. То есть кто-то вызвал на подмогу,
ну,
кто-то из участников.
Скорая помощь. 7373. Ну, дайте водителя скорой помощи какого-нибудь. 7373948. Я, простите, сейчас других буду отключать, но вынужден это делать. Нужен человек со скорой помощью. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Володь, доброе утро. Доброе утро.
Доброе.
Смотри, это же такой ситуации оказался абсолютно.
И?
Они когда включают люстру у себя на крыше, отключаются мозги. Здесь вопрос к культуре вождения.
Не, какая человеку культура? Нужно... А правила дорожного движения для кого писаны? Я не очень понимаю.
Это касается как раз движения во дворах и вот таких узких проездах, Володь. Потому что достаточно сделать одно движение рулем вправо, одно движение рулем влево. Скорая будет на месте вовремя, все разъехались, никакого конфликта.
Но правила дорожного движения, что приоритет... Приоритет
это всегда... то же самое, что у нас было на Юго-Западе, помните?
Нет.
Когда парню, чтобы уступить скорой, надо было проехать задом 500 метров. И они там даже руку ребенка, ну, молодого человека сломали, там прохожие. Потому что он скорую не пропускал.
Ну, так я пытаюсь понять. У нас есть правила дорожного движения. Согласно правилам, все-таки этот автомобиль должен был уступить дорогу скорой помощи. Вне зависимости от того, сколько ему нужно сдавать задом, куда нужно ему сворачивать, уезжать. Но он обязан это сделать. Так в чем проблема?
Проблема в том, что если у тебя есть преимущество проезда, и ты им не воспользовался и избежал конфликта в этой ситуации, и все сделали свое дело. Скорая приехала вовремя к пациенту, никакого конфликта на дороге, все разъехались, и все. Вопрос 30 секунд. Они готовы по 30 минут ждать сотрудников ГИБДД и прочее, и забыть о своих должностных обязанностях, что они должны помогать людям.
Есть, спасибо, принимается. Знал ли он о срочности, знали ли они о срочности вызова, а могли ли вообще спасти? Там нужен был адреналин, но был ли он у бригады, знала ли бригада, что именно был, что именно он нужен был, пишет 638-й. Опять масса вопросов. Чего? В ПДД все написано, что это Андрей Спасатель ругается на тех, кто пытается оправдать вот эту, как это, автоледи, простите.
Господи, да хватит уже повторять ужасное
сочетание. Барышня за рулем. Барышню за рулем все время пытаются оправдать. Есть внутренние инструкции для водителей. При включенных маяках запрещается ехать быстрее 60 км в час под роспись водителей. Это опять Андрей Спасатель. Дайте кого-нибудь со скорой. Ну что ж ты будешь делать? 7373948. Да, здравствуйте, вы со скорой помощи.
Да, 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 я со скорой помощи.
Приказ,
я водитель скорой помощи, Евгений. Понимаете, тут какая ситуация? Мы привыкли, что... нам уступают. И то, что я вот его понимаю как водителя, он... ну, в общем, мы не думаем, что нам попадется вот такой неадекватный водитель, понимаете?
Евгений, можно я сразу уточню?
Да, если мы приезжаем, обязательно уступают.
Евгений.
Обязательно уедут назад, значит, сдадут назад. Обязательно дадут преимущество скорой, понимаете? И вот он подъехал, водитель скорой, и он не то что привлекался, он ему просто как бы...
Приказным тоном велел уехать.
Что его что его пропустят, и он сможет подъехать. А вот то, что так получилось, ну...
Евгений, вот у меня так, есть несколько конкретных вопросов. Вопрос первый. Вы смотрели это видео или нет?
Да, конечно, смотрел. Да.
Смотрели. Можно, да, по вашему мнению, вот именно как профессионала, который человек работает на скорой, водитель мог, должен был уехать вправо вот в тот карман, который рядом был?
Я думаю, что он бы там не поместился. Легковая машина бы там поместилась, а скорая бы там не поместилась. Они бы встали, и, ну, все равно бы они бы там не разъехались. Ему, вот этой вот девушке, ей надо было сдать назад и пропустить скорую.
Какие-то инструкции существуют, согласно которым врач не имеет права покидать автомобиль?
Вот честно говоря, я не знаю. У нас таких ситуаций не было. У нас, ну, конечно, у нас город небольшой. Это Саров, вот. Ну, у нас такого не было, чтобы скорую не пропустили, это вообще нонсенс.
Есть, спасибо. Спасибо. Это был Евгений, который не понимает, как такое вообще могло произойти. В Сарове такого не происходит, по свидетельству Евгения. Он работает на скорой. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Сейчас, секундочку, радио. А вы не думаете, что это постановочно?
Нет.
Но человек же умер, молодой.
Умер человек. В чем постановка?
Иначе бы
вот
никто...
Это вот единственное, что указывает на то, что постановка вряд ли возможна.
Так это и только из-за этого мы об этом и узнали. Если бы никто не умер, навряд ли бы мы услышали
вообще
об
этом
поговорили.
Ситуации. Ну и Каневидель, там кто-то поругался во дворе. Ну и что? А здесь просто это привело к смерти человека. Вот о чем речь.
Ну, вот это вот единственное, что говорит, что действительно может быть не постановочно, но где-то перед Новым годом был большой шквал по поводу тарана автомобилей спецслужбами во дворах.
Было такое, да.
Это же можно связать между собой.
Ну, чего, конспирологию подключаем?
Не, ну, надо было бы тогда оборудовать машину специально. Нет, мне кажется, это какая-то... Но...
Да. Ну, слушай, если бы мы хотели эту историю раскрутить, тогда мы брали бы на таран этот автомобиль, правда?
Ну да, хотя там внутри люди живые.
Все равно берем на таран и все, но вежливо так. И задним ходом его провожаем туда. Это закон, пропускать спецмашины, какая разница, какой характер у водилы. Это пишут нам из Германии, судя по номеру. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Мне тоже имеет отношение к медицине, правда, к частной, но хочу сказать, ну вот это происшествие, это просто отражение нашего сегодняшнего времени и отношения к врачам в частности.
Как врач, можете пояснить, все-таки врачи, находясь в автомобиле скорой помощи, имеют право его покидать или не имеют? Какие-то инструкции?
Я не могу, я к СМП, к скорой медпомощи, не имею отношения, не могу говорить. Но то, что должны гражданские элиты пропустить врачей, 100%.
Есть, спасибо.
А они начали выпячивать там что-то из себя зачем-то.
Спасибо. Очень много... придурков, которые начинают лечить скорую. Она их напугала, и они, обогнав карету, резко тормозят. Такие случаи тоже были, и на видеорегистраторах записаны. Что уж, ролики найти можно. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь.
Да,
Игорь. Я вот по этой скорой помощи. Я уже 46 лет работаю.
Так.
И, ну, они немножко наглеют. Я, конечно, видел эту всю ситуацию по телевизору. И это, ну, не буду говорить, какая она... Надо было просто налево уехать, и все. Проехал бы скорая помощь. А с другой стороны, сейчас много... И раньше было случаев... У меня был случай такой. Такая ситуация была. Он на скорой едет. Так. Ни маяков, ничего. Он один ехал. И когда мы навстречу ему ехали, он включает маяки и стоит. И мы его прогнали оттуда. А вообще, надо вставить такую статью, чтобы ей паяли. Чтобы другим неповадно было. Потому что она могла налево уехать.
Есть.
Это счет скорой помощи.
Спасибо, понимаете? Спасибо. Здесь маяки, судя по всему, были включены, ну, потому что там мигало вокруг все.
Но если бы могла, так уехала бы, я так понимаю, что там проблема была в том, что не проехать было налево. То есть, ну, судя
хорошо,
по видео,
задом
тоже...
сдай. Чего? Зачем ее оправдывать? Можно
нет,
ее
я не
оправдывать?
Знаю, мы же там карты, разбор ДТП мы не видели в итоге, или там ДТП так и не произошло, но принципиально вы для себя какой вывод сделали? Будете ну, как вот внутри себя, будете сдавать назад или будете стоять и упираться?
Я, ну, слушай, истории? У меня даже вопроса такого не возникло.
Всегда уступить.
Я всегда бы уступил, потому что скорая помощь идет.
А если она в наглую, неправильно?
А что значит в наглую? Слушай,
некрасиво.
Я не понимаю. Есть правила дорожного движения. Есть понимание того, что это карета скорой помощи. Даже если там какой-то урод за рулем сидит, который ведет себя некрасиво. Черт, я могу ему высказать, но пропустив его. Какой смысл мне сейчас ввязываться в дискуссию, если речь может идти о здоровье человека, о жизни человека, в конце концов?
Ну, видишь, была ситуация, когда не так все.
Конечно, ну, можно все бесконечно описывать. А был еще такой случай. Можно рассказывать про частные скорые помощи, можно рассказывать про то, что на самом деле они там используют эти автомобили для того, чтобы за пивом гонять. Я этого не исключаю. Но есть правила дорожного движения и есть внутреннее сознание того, что это может быть не так. Вот и все. Что ж такое-то? 7373948. Давай последний звонок. Слушаем. Не, может, не последний. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Мила. По поводу вашего эфира по скорой помощи. Действительно, я считаю, что надо наказывать и наказывать существенно, чтобы люди боялись. Я сама врач и знаю, что многие, ну, по-хамски ведут себя со скорыми, и как водителю, как доктору мне это глубоко неприятно.
А вы на скорой сами работали?
Нет, на скорой я не работала, но непосредственно бывают ситуации, когда мы вызываем ВИТов, бригады интенсивной терапии. Действительно, те нормативы, которые установило Министерство здравоохранения, они не укладываются часто, вот именно по той причине, что не пропускают машину. И не должно такого быть. Это вот не менталитет, это просто вот элементарное наше хамство, несоблюдение правил.
То есть вы это объясняете хамством или незнанием правил? Чем конкретно? Такая черта характера у нас или что это?
Ну, вы знаете, вот когда одному позволено, да, позволено, считается, кое-что, ну, мне тоже, наверное, позволено. Это чисто мое такое мнение. Я считаю, что надо ужесточать в разы за такие нарушения, касаемо медицины. Это предвзятые отношения, действительно, чьи-то жизни стоят за этим. Это могут быть дети, это могут быть тяжело больные люди, которым действительно необходима помощь.
Есть, спасибо, принимается. Что касается возможного наказания для барышни, которая была за рулем. Ну, есть очевидное, не уступила дорогу, да, автомобилю с проблесковым маячком, там, по-моему, штраф 500 рублей. Так. Ну, что-то совсем смешное. А есть неочевидное, это Следственный комитет. Вот нам сейчас массово скидывают, выпускающий редактор наш Сергей, ссылки. Во-первых, возбуждено уголовное дело по статье, по части 1 статьи 109 УК РФ, это причинение смерти по неосторожности, дело возбуждено.
Против кого?
Дело, ну слушай, вот просто возбуждается дело, да. А дальше.
А, они будут разбираться, кто виноват.
А дальше кто виноват?
А вот вы бы кого бы, ну, вот так. Правда, на самом деле мало информации для того, чтобы судить, могли ли они сдать назад, или позади них был тупик, если бы они даже отъехали назад, там ничего бы не поменялось. Или не могли, ну, это все-таки играет роль, правильно или нет? Ну, к тому, что вот разбирая этот случай, как Шерлок Холмс сидит у себя в кабинете, не находясь на месте, да, вот мы.
Вряд ли можно установить все факторы, которые влияли виновными на поведение и барышни за рулем, и водителя скорой помощи,
как
и врачей скорой помощи.
Ответственность между врачами и водителем первым и вторым.
В Следственном комитете пока или докладывают нет? о том, что они будут проверять всех. Ну, то есть они будут проверять поведение и барышни, и водителя скорой, и врачей скорой помощи. И кто там больше виновен в причинении смерти по неосторожности, пока вопрос, насколько я понимаю, открытый. Так, чего еще? Установленные личности автоледи и ее пассажира. Сколько можно эту формулировку использовать? Женщины-водителя и ее пассажира, которые не пропускали скорую к умирающему пациенту на Камчатке, в ближайшее время их ждет допрос, сообщает в пятницу Следственный комитет Российской Федерации. Цитирую. Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи, которые в ближайшее время будут допрошены следователями. Их действиям будет дана правовая оценка, говорится и в сообщении ведомства. Вот и все.
Будем ждать.
Чего, будем ждать? Дайте одного юриста, а? 7373948. Если юристы нас сейчас слышат, тоже вы можете дать свою оценку. Слушаем вас, мимо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем внимательно. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Настя. А не юристу можно?
Ну, попробуйте, да. Дайте оценку.
оценка следующая. Пропускать, естественно, надо в любом случае. Но, понимаете, водителю скорой тоже, конечно, надо было голову включить. Он видит даму перед собой. Она бы сейчас стала сдавать назад и процентов на 200 кого-нибудь задела. И возникает тут, кстати, юридическая коллизия. Пропускать скорую или оставить место происшествия. Вот.
Ей, спасибо.
И насколько бы это все затянулось?
Насколько это затянулось? Получается, мы должны еще делать скидку на то, что за рулем женщина, в связи с этим задом она сдавать, возможно, не умеет, и мы на это тоже должны.
Я тоже, кстати, об этом подумала, потому что это зимой довольно тоже тяжело, и там не видно. И, допустим, она кого-то задевает, что она должна? Дальше скрести боком и проезжать назад, или ей там остановиться, вызывать полицию, ждать, когда приедет описывать ДТП ГАИ? И что,
тогда
что,
скорая
что?
Вообще
а что
не
делать?
Доедет.
Да, тогда скорая точно не поедет, уже на законных основаниях, или что? А врачи смогут, наконец, взять чемоданчик и пройти до следующего подъезда пешком.
Или не могут. Ну и, честно говоря, это слабое оправдание по одной простой причине. Ну, водительское удостоверение есть?
У кого? У дамы?
У дамы, да.
Есть. Ну, например, мы не знаем. Ну, допустим, есть.
Ну,
да. Да, и что? Всё. Теперь это как бы ее освобождает
уступай,
от уступай. Ответственности
не ДТП? Освобождает. Не освобождает от ответственности при ДТП, но в любом случае ты вынуждена соблюдать правила дорожного движения, потому что ты их, зараза, сдавала, когда получила
свои... А если нет прав, то тебя просто штрафуют за отсутствие прав. Да?
А потом сажают за причинение смерти по неосторожности и то, что ты не умеешь водить автомобиль. До свидания. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Петр, я вот юрист и имею отношение к медицине как раз.
Да, пожалуйста.
Прежде всего хотел сказать, что ну, вот такие прецеденты рассуждать там, могут врачи добежать, не могут, это очень опасно, это будет иметь последствия, им что, бежать от станции скорой помощи к врачу, ой, к пациенту, я прошу прощения.
Нет, давайте расставлять просто приоритеты, наша задача, как бы строго следовать инструкции или спасать жизнь человеку, ну.
Спасать жизнь человеку, и вот как раз этот случай, если есть уже информация от Следственного комитета, должен быть показательным, должен показать, что водитель, у него есть правила дорожного движения, он их не соблюдает. Есть пассажир, который управляет водителем. Кто управляет машиной, пассажир или водитель? Поэтому тут и говорится об автоледе. Здесь должна быть группа лиц, здесь должен быть водитель, здесь должен быть пассажир. И Следственный комитет должен разобраться... об их роли в том, что они не пропустили скорую помощь. У нас есть замечательная партия «Единая Россия» в Государственной Думе, которая на раз-два может принять любой законопроект, в том числе ужесточающие наказания за такие вещи, как непропуск спецтранспорта.
А надо ли?
Уважение к
а
врачам,
надо ли? А вы полагаете,
учителям,
это необходимо?
Пожарным и к полиции.
Вы полагаете, это необходимо? У нас нет разделения на спецтранспорт в том смысле, что пожарная, полиция, скорая или просто автомобиль, какой-нибудь членовоз.
Мы же понимаем, что есть цитографическая схема и есть разделение в правилах дорожного движения, когда мы говорим о спецтранспорте с цитографической схемой и без. В данном случае тут даже сомнений не было, что это скорая помощь.
Ужесточать это, надо ну, или нет?
Это не наше с вами дело рассуждать, а скорая это помощь, там, ну как вы правильно сказали, кого она там везет. Наша задача уступить дорогу.
Есть, принимается. Слушай, дай голосовалку. Уже после новостей тогда проголосуем, а?
Да, хорошо,
мне
конечно.
Правда, вот потому что это первая мысль, которая приходит нашему человеку в голову. Давайте что-нибудь ужесточим. Если не работает, давайте что-нибудь ужесточим. Ну, давайте. Но тогда уже после новостей.
А у нас анонсы на сегодняшний день такие. Хороший вопрос. Это сразу после подъема. В этой программе у Сергея Рыбки сегодня будет экономист Михаил Делягин. В 13 часов в «Народном адвокате» Владислав Кочерин, адвокат темы «Семейные конфликты». В 14.30 в программе «Иностранцы» Дэвид Филиппов, шеф московского бюро газеты «Вашингтон-Пост», темы «Кто станет новым госсекретарем США и чего от него ждать?» А 11 и 12 января слушание кандидатов. «Санкции США против России» – это вторая тема, которую с ним будут обсуждать. 15 часов в пиджаке. Леонид Поляков, политолог, будет присутствовать в 17 часов сегодня в программе «Против всех». Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». У нас есть еще и гости на субботу, которую не грех сегодня проанонсировать. 14 января в 11 часов в эфир выходит программа «Бла-блондинки». Гость – спортивный журналист Василий Уткин. очень знаменитый. И в 14 часов программа «Кино с Лошаком», режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук. Кто смотрел «Викинг» и кто не смотрел, пожалуйста, срочно посмотрите. И к 14 завтра будьте готовы.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Давай голосовалку заводить. Но перед этим несколько комментариев. Во-первых, чего у нас там? Седьмая сессия пишет. Разговор ни о чем, всех на кол. Человек умер. Одна не пропустила, другие сидели. Представляю отношение медиков. А, не пропускает. Вот там сейчас помрет и будет тебе, а мы посидим, подождем. Я бывший фельдшер, я знаю, как притупляется чувство, я не оправдываю, я считаю, таким людям нет места в медицине, пишет седьмая сессия. Ну, так подписывается человек, понимаешь? И это довольно расхожее
суждение. Да медикам не суждение. Нужны чувства, на самом деле, никакие.
Расхожее им суждение, надо... что наказывать нужно всех. Ну, как не нужны чувства?
Не нужны, медикам не нужны. Если они будут с чувствами, они очень быстро будут выгорать и перестанут тебя лечить, будут тебя за руку держать и обнимать. Зачем тебе это надо?
Не чувство сожаления.
Тебе говоришь... на плечо. А твои, это самое, о твоем состоянии. Зачем это
жалеть
нужно?
Жалеть тебя, когда там тебе отпиливают руку по причине гангрен, конечно, не стоит, наверное. Ну, потому что в это время выполняешь...
Да, это же невозможно.
Но задумываться о том, что человек умирает, или там у меня дело принципа не выходить из автомобиля, потому что дальше перечисляются пункты из инструкции. Ну, не знаю, тоже вопрос.
Ну, а знали они, насколько они далеко находятся от того места? Ну, не знаю. Есть ли разница, два им подъезда пройти или два дома нужно там пройти?
Слушай, давай голосовалку сводить.
Давай.
Просто про ужесточение тоже довольно много комментариев.
Поможет ли нам ужесточение, да?
Давайте, давайте ужесточим. Если у нас до сих пор эти истории происходят, давайте ужесточим ответственность за непропуск спецтранспорта. Давайте ужесточим. Ну что там, жалкие 500 рублей, так понимаю сейчас. И, да, давайте, 134-21-35. Давайте ужесточим ответственность. 134-21-35. Нет, на самом деле у нас достаточная ответственность. И если сейчас будут наказывать за вот эту конкретную историю, то уже по статье Уголовного кодекса причинение смерти по неосторожности. Так она звучит. Часть первая, статья там какая-то еще. Да? Не нужно, у нас достаточно уже всего.
Да-да-да.
И поэтому, ну вот...
Ситуацию с ужесточением не исправишь.
Трагическая история, но человека накажут по уголовной статье, если будет действительно доказана его вина. Поэтому зачем ужесточать дополнительно?
Главное, это второй номер.
Да, это второй, это 134-21-36. Нет, не нужно. Не нужно. 134-21-36.
Я на секунду корректировку хотела внести. «Была блондинки» завтра не в 11, а в 13 часов выходит.
Это с Васей Уткиным.
Да, с Уткиным. И сразу после него режиссер «Викинга» будет в 14.
Все, не отвлекаемся. Да. Поехали. Давайте ужесточим ответственность. 134-21-35. Нет, не нужно. 134-21-36.
Голосовка если нет, идет. Не нужно, то мне интересно, а ну, можно ли как-то вообще эту ситуацию исправить вообще принципиально в головах, в умах? Ну, вообще, вот эта вот манера учить на дороге, там, упираться, ждать, пока другой отъедет. Это можно как-то системно решить или нет?
Нет.
Вот тебе ответ на голосование, мне кажется.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел вам сказать, сейчас потише что сделаю. Давайте не будем судить ситуацию однобоко. Если вы посмотрите запись, у водителя скорой это полная неспособность бригады оказать эту помощь. Он прибыл туда, во дворе, когда он стоит и ждет, они ищут адрес, у него играет музыка, и спецсигналы выключены. Потом, когда он уже нашел этот адрес, вот, он включает проблесковые маяки, хотя он их мог не выключать, он идет на этот вызов.
Да.
Включить аварийную сигнализацию и ждать, пока они найдут там, у кого-то опросят, где это находится больной и так далее и тому подобное, и привлечь внимание других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов, что да, стоит скорая.
Слушайте, мы в сухом остатке, мы имеем следующее. Просто есть машина, которая стоит напротив автомобиля скорой медицинской помощи, автомобиль скорой медицинской помощи с работающими проблесковыми маячками, со звуковым сигналом,
с матюгами. Так он их включил неожиданно,
ну, как для неожиданно?
Этого водителя. Буквально уже прям он справа мог обойти ее. Если уж он видит, что да, действительно, и водитель начинает там испуга... припираться, ждать да. ГАИ в том числе.
Да, да, я просто завершу эту дискуссию. И водитель от испуга, конечно, решил не соблюдать правила дорожного движения, а доказывать свою правоту. Причем даже не столько водитель, сколько пассажир этого водителя. Волшебно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я являюсь водителем медицинской организации.
Так.
Вот, и вы знаете, ну, в целом, ну, как ни говорите, это все-таки наш менталитет. Кто-то имеет право движения, кто-то нет. Все, ну, кажется, то, что я вот прав. Это одно. Второе, значит, у нас водители на скорой помощи, как бы все управляли машинами со спецсигналами, до той поры, пока один водитель не попал в ДТП. Вот, и тут встал вопрос. А имел ли ты право нарушать?
Нет.
Да, имел, когда включен проглядусковый маячок, звуковой сигнал, и ты не мешаешь движению для других участников дорожного движения. Да, ты можешь нарушить. Это раз. И потом, второе, значит, каждый водитель скорой помощи должен пройти обучение. По новым правилам должен быть удостоверение на управление автомобилем со спецсигналами. Вот нас приезжали инструктора с учебного центра, психологи, которые обучали. И также вот у меня товарищи работают на скорой помощи. Я говорю, у тебя есть такое удостоверение? Он говорит, а зачем это деньги надо платить организации? То есть тут еще надо поставить вопрос данного водителя автомобиля. У него вообще с психикой нормально нет. А? Если ты видишь здесь выражение перед тобой быдло, ну уступи ему, дай проехать. И ехать надо дальше оказывать медицинскую помощь.
Внимание, вопрос. Нам ужесточение необходимо? Это распространенная история?
Нет.
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 Есть. Есть. Спасибо.
Мы должны соблюдать все правила дорожного движения. Все.
Спасибо, спасибо. Мы должны, а если не соблюдают, должны наказывать. Как строго наказывать? Вопрос открытый. Мы поставили его на голосование. Результат этого голосования 58% полагают, что, что ужесточение необходимо. 42% наших слушателей полагают, что ужесточение нет, не нужно. Возможно, бесполезно, а возможно, даже и вредно. Так проголосовала наша аудитория, 58% на 42%. Водитель из медицинской организации только что высказался против ужесточения. Вот и все. Так проголосовала наша аудитория. Я предлагаю двигаться дальше.
Да.
Погнали. Камлаем дальше. Участница гонок на Гелендваген Мара Багдасарян получила еще 15... Да просто от автомобилей далеко не уходим. Еще 15 суток административного ареста, на этот раз за уклонение от обязательных работ. Представляешь, какая несгибаемая женщина.
Она
Мара
вообще,
Багдасарян.
Конечно, какой-то Кремень. Герой сопротивления совершенно. Чувствует за собой, видать, какую-то правду.
Мара вот Багдасарян, вот. Напомню, та барышня, которую все время пытаются привлечь за массу административных штрафов, она их принципиально как-то, опять же, принципиально, судя по всему, не оплачивала, и она раз отсидела 14 суток. Всего в отношении нарушительницы был составлен 51 протокол об административных правонарушениях, суд назначил ей 595 часов обязательных работ в качестве дворника, потом она принесла справку о том, что она не может работать дворником, ее отправили перекладывать какие-то бумажки. Потом Мара Багдасарян жаловалась на внимание журналистов к своей персоне, ну, конкретно к процессу перекладывания бумажек. Как можно
в такой атмосфере работать или обстановке? Я, кстати, зашла сейчас на ее Инстаграм.
И чего там?
Может, у нее просто закрыто. Вот я вот это вот, где она сидит, работает, я не вижу. Последнее обновление было 18 недель назад. Ну, что-то какой-то...
Перестала Инстаграм или удалила, черт его знает. Слушай, ну и вот дальше.
Мара Папа говорил, что денег не даст на штраф, и вообще она там отбилась от рук. Ну, и, судя по тому, что я поняла из комментариев родителей.
Папа, то есть, демонстративно...
Папа ее не поддерживает.
Папа демонстративно проявляет строгость. Мы не знаем, что там происходит вне поля медиа, понимаешь?
Да.
А, возможно, он ее там как-то поддерживает, гладит по голове, она плачет в подушку, или наоборот.
Что-то да. Не похоже.
Не похоже?
Совершенно.
Слушай, так вот, Мара Багдасарян, она, судя по всему, в очередной раз заявила свою активную гражданскую позицию, куда-то, видимо, отправила кого-то там, да, каким-то маршрутом известным с их обязательными работами, вот этими 595 часами. Возможно, пару часов она вот из этих часов отработала. Ну и все. И сейчас ее привлекают в очередной раз, уже пытаются на 15 суток. Уже все, приговорили, да?
Ну да.
Да, назначил. Да. Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Все.
Да.
За непослушание.
Как ты думаешь, вот, ну, каждый на себя как-то примеряет, да, эту ситуацию, ну, водитель, по крайней мере, там, нарушил, раз тебе так, хоп, штраф упал на телефон, ты такой, раз-раз, такой, ну, уж так, не забыть бы, 250 рублей, не забыть, так,
это,
сейчас
это,
заплати,
это если,
где моя карточка?
Это если три штрафа, ну, хорошо, 10
штрафов. Нет, да, думаешь, накопится, или там, после дачного сезона, а? Так,
да.
Раз, и так, ой, ты же забыл, когда ты там ехал, а там смотришь, думаешь, может, не моя машина-то. Идешь, смотришь фотографии, нет, моя. Думаешь, ну ладно, а вот и я сижу в ней. Платишь, ну вот как мне кажется, ну вот как я действую. Ну, обычно очень трусливо, поджав хвост, как какая-то побитая гиена, я не знаю, шакал какой-то, нашкодивший.
Приходишь, склонив
голову, оплачиваешь. Плачу еще эту комиссию, 30 рублей за каждый штраф, одних комиссий там на 1500. И, в общем, все это заплатил, только бы меня, о, только бы сейчас сердце прихватило.
А мэра Багдасарян никак.
А потом еще, когда меня останавливают, а то, что там что-то проверить, документы, говорят, так... Сейчас мы... А вы, Анастасия Федоровна, что ж вы тут штрафы не оплачиваете? Мне так страшно, стыдно. Я говорю, господи, какие там штрафы? Вот у меня все здесь.
Потому что ты, Настя Аношко, а не Мара Багдасарян.
Да.
А Мара Багдасарян настоящий несгибаемый боец.
Но интересно. Нет, смотрите, она чувствует за собой какую-то, ну, правоту. И она не сдается, ее не сбивает с панталыка ни внимание прессы, не там какие-то заявления, ну, пресса в основном, как же мы же все хотим любви.
Да,
и взыщем, да, мы хотим перед всеми казаться хорошими, это человеческая суть. Она чувствует себя все равно правой, и мне кажется, что единственный, кто страдал, то есть не то, что страдал, а был преследуемым таким несгибаемым действительно человеком в истории современной России, это Новодворская, которая, ее просто точно было не сбить с ее мыслей.
Короче, ты пророчишь Маре Багдасарян судьбу Валерии Ильиничны Новодворской.
Ну, я задаюсь этим вопросом, то есть, а что дальше будет, если она ничего не боится? Она не боится штрафов, она не боится принудительных работ, она не боится посадок, она вообще ничего не боится. Сейчас
дерзит?
Ее там признают невменяемой, там еще как-нибудь полечит принудительно, она и этого не будет бояться.
Ты смотри, видишь, комментарий, хамство и безнаказанность. Как безнаказанность? Она 14 суток уже отсидела, отмотала свои 14. Сейчас ей еще 15, и плюс к этому на ней висят 595 часов обязательных работ, и все это про Мару Багдасарян. А она, зараза, пока не сдается. И продолжает демонстрировать свою несгибаемость. Вот такая история получается.
Но она должна как-то конвертировать... То есть мы бы как бы советовали бы ей конвертировать как-то вот эту свою несгибаемость во что-то более осознанное. Потому что сейчас она выглядит очень...
Странно.
Но странной, да, мне кажется. Ну, то есть, такой... Мне непонятна логика этого поведения. Ну, то есть ты не признаешь, что ты не прав или что? Что хочет человек, вот так себя, который ведет?
Нет, смотри, демонстрация, как мне видится, следующее. Что вы ко мне прицепились? Я что, одна нарушаю правила дорожного движения? Я что, создаю какие-то риски для участников дорожного движения? Да я вообще большая молодец. А меня сейчас пытаются использовать как козла отпущения.
Нет, почему? Вот я камера,
отдуваюсь.
Вот штраф ты не заплатил.
Я отдуваюсь, размышляет Мара Багдасарян. Я давай за всю золотую молодежь. Я отдуваюсь за всех тех мальчиков и девочек, которые там что-то нарушают, понимаешь? Даже вот за этих на заниженной ладе приори я тоже отдуваюсь, рассуждает Мара Багдасарян. Почему я должна отвечать за всех?
Но
да идите
права.
Вы лесом.
Ты понимаешь? Меня прямо убедил сейчас.
Да?
Я согласна полностью.
Все, и ты видишь...
Действительно, надо, чтобы их всех приговорили к 500 часам. Но на них есть штрафы.
Кто такой Петя Шкумат, понимаешь, который защищает все время права автомобилистов по сравнению с Марой Багдасарян? Он что, срок мотал? Его что, приговаривали к каким-то часам, он проявлял свою несгибаемость? Нет?
Он только в интернете.
Только в интернете и может.
Может писать.
А ты попробуй вот так вот, как Мара Багдасарян, понимаешь?
Нет, я бы точно не смогла, у меня бы не хватило духу.
Слушай,
так сопротивляться.
Вы полагаете, давай голосалку быстро, вы полагаете, что Мара Багдасарян на самом деле имеет перспективу, если она это все конвертирует в свою несгибаемость, стать правозащитником, каким-то автоправоведом? Ну, а почему нет?
Ну, насчет автоправоведа, это я сильно сомневаюсь.
Ну, не... Почему? Не, ну, автоадвокат какой-нибудь. Ну,
но она сейчас, вот у нее указано на Фейсбуке, что она менеджер в Лукойле. Я не знаю, насколько это соответствует. Да. Ну, я вот сейчас вот смотрю ее профайл. Я не знаю, может, это вообще все фейк, конечно, но менеджер от Лукойл написано. Все закончила фейк. Московский государственный университет имени Ломоносова, который третий в международных рейтингах.
Она будущий правозащитник, она, конечно...
Юриспруденцию изучала,
кстати. Ее не сломать, пожалуйста, ее не сломать. Да, она будущий правозащитник, 134-21-35. Да, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы были бы гвозди.
Дай-ка я ее в друзья добавлю.
Добавь. 134-21-35, Анушка уже с ней дружит. Ужас. И 134-21-36, нет, надо ее просто добить, доломать. Надо сломать, никакого правозащитника нет. Надо ее добить, доломать. Если не помогут 15 суток, еще 15, потом еще 15, так до бесконечности. Все.
Обновление у нее что-то
давно не было. Надо сломать.
У нее, кстати, с ноября не было обновления. Может, у нее нельзя в интернет заходить?
Просто отморозок, они несгибаемые. Это Змей Петров пишет. Именно так и создают легенды для стартов политики, пишет вот. GSA.
Будем ждать, когда аккаунт будет подтвержден, да?
Да, подожди, подожди. Слушай, давай один комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел... Андрей, Москва?
Да, Андрей.
Я вот в изоляторе двое суток сидел, вот куда ее все время сажают. Просто хотел сказать, что там очень тяжело сидеть на самом деле.
А второй раз. 14 она отсидела, это в 7 раз больше, чем вы. А теперь еще 15.
Она же 10 еще сидела, 14, и сейчас еще 15.
А что значит тяжело? Вам есть с чем сравнивать, или вы просто вот туда попали, и вам было тяжело?
Смотрите, там, ну, в камерах нет ни телевизора, ни радио, ни холодильника. Забирают часы даже. То есть ты ориентируешься, ну, на время только там по завтраку, обеду, ужину и прогулке, и все.
То есть ты существуешь так. Вне времени.
А кормят
в замкнутом пространстве. Ну, кормят, ну, что, почему? Воды и хлеба дают. Слушай, ну, то есть полагает, это свидетельствует о чем, что она второй раз соглашается вот на эту пытку, как вы ее описываете?
Третий раз.
О чем это свидетельствует?
Ну, не знаю, для меня лично это необъяснимо. То есть я двое суток там провел, и мне этого на всю жизнь хватило. 15 это реально тяжело.
А телефон забирают хоть?
Все забирают.
Телефон забирают, дают 15 в день поговорить в присутствии надзирателя.
Ей спасибо. Чего?
Да.
Слушай, звонил.
Вот настоящий кошмар.
Андрей психиатр, я не успел его подхватить.
Без телефона.
А вот вопросы возникают посиди. К нему.
Психиатру? А, ну, то есть, может, это просто свидетельство какого-то отклонения такого, да?
Но опять, вот тоже некорректно, понимаешь, сидеть и ставить диагнозы где-то в радиоэфире. Ну, это же тоже неправильно, да? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Да.
Сергей меня зовут. Вы знаете, я вообще считаю, что она герой.
Почему? Почему?
Потому что она заставляет силовиков выполнять свои функции.
В кои-то веки.
Какой-то веки, вы понимаете? Вот есть такой замечательный американский фильм, который называется «Законопослушный гражданин», где он убивал просто и полицейских, и всех подряд, и говорил им, вы выполняете то, за что, в чем вы клялись, выполняете закон, судей там поубивал, ну такой жесткий фильм.
Я смотрел, я знаю,
что вы говорите. Понимаете, и здесь я считаю, что она заставляет силовиков, судей, пускай ее наказывают, да, она это знает чудес. Она для меня герой.
Как-то странно, а криминальные авторитеты тоже, и воры-карманники, они тоже герои своего рода, потому что они заставляют...
Не, мы сейчас далеко зайдем.
...правоохранителей понимаешь? Заниматься своей работой. Ну, непонятно, мне это логика не ясна.
Мы посмеялись, создали некий образ великомученицы, которая...
Ну, в общем, ей новая да. Там сейчас... В итоге-то что, подожди, она бумажки в жилищнике перестала перекладывать?
Видимо,
потому
да.
Потому что много журналистов вокруг. Теперь
она на 15 суток сядет.
Опять
после,
сядет.
После этих 15 суток выйдет. В это время проверяют ее медицинские справки, которые она предоставила.
Штрафы, кстати. Я знаю, что вот если исправительные работы, можно... Нет, я точно читала в российской газете, что если нет денег, можешь отработать. Это прям 100%.
Какие деньги?
смысле, штрафы, да-да-да, отработать.
Ну, вот он будет отрабатывать. Что? Слушай, меня интересует другое. Это получается следующее. В тот момент, когда она будет отсиживать, отматывать свой срок очередной, вот эти 15 суток, будут проверять ее медицинские справки, так. Потому что она же их, ну, как это, принесла как свидетельство того, что она не может работать дворником. А-а-а. За это время, видимо, эти справки перепроверят, и вдруг ее признают, например, годной к строевой службе. И тогда она должна будет еще и не просто бумажки перекладывать, а и лопатой махать. А но я бы на ее месте тогда держался до весны. Потому что лопатой тяжело, как мне кажется.
Метлой-то легче, ты
думаешь? Ну, мне, ну да, физически. Слушай, а давай остановим голосование и результат. У нас получается так. 9% наших слушателей видят в Марии Багдасарян будущую правозащитницу, как ты ее описывала, несгибаемую, такую Валерию Ильиничну. Ну и 91% наших слушателей полагают, что все-таки Мару нужно ломать. Если она сейчас не сдается, это не означает, что ей нужно восхищаться, ее нужно доламывать. Так считает наша аудитория, 91%. Все, давай пойдем дальше. Движение через мгновение.
Подъем в движении.
Где вы едете, что там наблюдаете? Хорошее, плохое на московских дорогах. По Яндексу сейчас 3 балла. Москва постепенно возвращается в рабочий ритм. Сегодня еще все было осложнено осадками, которые прошли накануне. А что происходит конкретно у вас, можете позвонить и рассказать. Ну, в районе Войковской традиционно стоит Ленинградка. Я просто на всякий случай об этом напоминаю. Внешний МКАД стоит на северо-западе. В районе Волоколамского шоссе, что там происходит, не очень понятно. Давайте, 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Да, я еду по сельскохозяйственной, но вот, знаете, дорога чистая.
Почистили.
Снег убрали, хорошо.
Спасибо, спасибо. На сельскохозяйственной улице убрали снег, товарищ, ура. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, здравствуйте, Елисей Мытищи. Сейчас ехал по проспекту Мира в сторону центра. В районе ВВЦ огромное, просто беспрецедентное количество снегоуборочных машин. Я в жизни столько не видел на проспекте Мира.
И они идут клином, тупой свиньей, и убирают этот снег.
Впереди идут по диагонали слева направо, и за ними еще где-то машин 5 или 7 идут в правом ряду.
Давайте ими восхищаться, или они все время вредят.
Я просто им аплодировал. Так задержали движение, что просто сказка.
Спасибо, принимается. Слушай, мы восхищаемся сотрудниками коммунальных служб, которые в непогоду, вот в эту ночью, пока все спали, они сражались с последствиями снегопада, и со снегопадом тоже наверняка сражались. И сейчас они до сих пор продолжают свою битву.
Ну а что, да? Вы предпочли бы, чтобы они сдались?
Нет.
Ну вот и все.
Все, 7373. Мы восхищаемся, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста. Да, было бы славно.
Меня зовут Наталья, Москва. Еду в Дмитров, Московская область. Дорога чистая, более-менее после ночного снегопада. Дорожники молодцы, спасибо им огромное. В принципе, спокойно, без пробок.
Спасибо, принимать. Прекрасно, прекрасный тост. Слушай, все. Ну что, сейчас информационный блок, после которого мы, конечно, вернемся и продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов 5 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
Владимир Карпов.
Доброе утро. Алексей Кузнецов требует всем только добра в пятницу 13-го. Геннадий жалуется на то, что мы как будто бы не видим его твиты, и он заблокирован. Нет, Геннадий, мы видим ваши твиты. Что еще?
Можно я...
Хорошие новости есть, спрашиваю?
Нет, из продолжения. Вот еще Регнум сообщает о травле на Камчатке, не пустивших скорую к умирающему. И это у нас говорит Москва, мы читаем эту новость. То есть местные жители уже быстро поняли, кто это был. То есть у нас в новостях пишут, предположительно, это были там Ульяна и Владимир. Владимир – бывший полицейский руководитель турфирмы, а Ульяна – кадровик. Но там местные уже знают точно, кто это был. и уже их нашли их в соцсетях.
Гнобить.
Да, мы их в соцсетях еще не видим, но уже все, да, началась травля, ну вот. Это просто как бы в продолжение темы.
Вот и все. То есть, всё. Получается, там как минимум тройное наказание административное, потом еще уголовное,
и плюс к этому. Мы еще не забываем.
И к позорному столбу.
Нет, еще совесть внутренняя. Совесть? Ну, представляешь, что такое?
Чувство
узнать
вины?
О том, что да, ты
успокойся.
Там.
Успокойся.
Постоял, кто-то умер.
Смотри, посмотри на Мару Багдасарян. Ну и тут еще тоже интересовались, как Максим, по-моему, интересовался, как Мара Багдасарян может быть правозащитницей, если она сама не соблюдает законов.
Ничего, перерождения случаются,
да
такое
нет,
бывает.
Вот мне кажется, каждый правозащитник в нашей стране, вот я дальше даже говорю не только про Российскую Федерацию, но еще и про Союз Советских Социалистических Республик, начинал с того, что он какие-то правила нарушал.
Джулиан Ассанж, например, правозащитник, когда выкладывает все секретные документы обо всех.
В этом
вот этот Wikileaks.
Суть правозащитного движения.
Он
нужно
считает, что он за права.
Что-нибудь
да.
нарушить, а после этого...
Или Сноуден.
А после этого бороться за вот это нарушение, как за свои права. Мне кажется, так. Вот и все.
Да, все да. Расписали, молодцы.
Да, пойдем дальше.
Да.
Значит, что у нас есть? Давай про Гайдаровский форум, про экономику.
Да.
Про него наверняка будут много говорить в рамках хорошего вопроса. Ну, Сергей Рыбко. Да? Ну,
да.
Там экономисты приходят, обсуждают, а он начался, и там рассуждают о том, как жить Российской Федерации. Я просто обратил внимание и на публикации, сам не особенно пристально следил за трансляциями с Гайдаровского форума, просто обратил внимание на публикации и те цитаты, которые вылавливали журналисты из различных заявлений, я понял, что ничего не меняется. Ну, как-то так получается. Если сравнивать с заявлениями, которые звучали год назад, там, наверное, два назад, то ничего существенно не меняется. Все ждут, когда такая политическая конъюнктура отступит, когда можно будет заниматься чистой экономикой. Это раз. Это если говорить о внешних составляющих.
Да.
Ну и плюс, если говорить о внутренних, нам необходимы структурные изменения, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Не бла-бла-бла-бла-бла. Нам нужно для того, чтобы был прогресс, там в заголовке очень хорошо сформулировано, раз государствление экономики.
Чего? Это рекомендация, секундочку, Всемирного банка.
Да, Всемирного банка.
Приходит Всемирный банк,
да.
Который говорит, слушайте, товарищи.
Смотрите, какие мы крутые, мы сейчас научим, как
мы посмотрели, тоже. Мы посмотрели на вашу экономику, но да. Ее структуру, поняли вашу главную проблему. У вас слишком много государства в экономике, нужно как-то попресечь. Это рекомендации Всемирного банка.
Для того, чтобы начался прогресс
да,
и в экономике.
Без разгосударствления экономики прогресса не будет, говорит Всемирный банк. Я, честно говоря, с большим скепсисом отношусь к подобным рекомендациям, потому что как-то жизненный опыт подсказывает, знаем, плавали. Плюс к этому вот эти международные институты, они всегда используют определенные лекала для того,
знаем,
чтобы...
Знаем, плавали. Ну, подожди. Это такой, на самом деле, огромный предмет для спора. То есть, что значит плавали? Мы, если сравним положение в стране, там, в Москве,
да.
Даже там в 85-м году, там, в 87-м, и в 2017-м, мы, ну, точно совершенно можем сказать, что модель вот новая... Она, ну, для людей, она более...
А тут масса вопросов возникает. Это комфортабельная,
не знаю, как сказать-то, сформулировать правильно. Может, я ошибаюсь, может, кому-то больше в 87-м нравилось употреблять.
Вопрос в другом. Да. Вот то, что там произошло за последние десятилетия, это благодаря или вопреки? Благодаря рекомендациям там, международных финансовых институтов, таких как МВФ или Всемирный банк,
да.
Или вопреки их рекомендациям. Понимаешь, от Всемирного банка как-то на заре еще своего становления Российская Федерация, именно как Российская Федерация, получала довольно внушительный кредит. Если я сейчас правильно помню, где-то в районе 14 миллиардов долларов от Всемирного банка получили, в обмен, конечно же, на определенные условия, среди которых была та самая... шоковая терапия, которую с содроганием сейчас вспоминают рядовые граждане Российской Федерации. Ну, то есть, если говорить о шоковой терапии, ну, как-то сразу нехорошие мысли лезут в голову. Понимаешь? И все это по их рекомендациям.
Ну да. Но тут надо слушать, конечно, специалистов, которые расскажут, какой был альтернативный вариант этой шоковой, например, терапии. То есть там постепенное повышение цен там, или одноразовое.
Я о ключевом. Но то есть они приходят и все время дают какие-то рекомендации, дают советы.
Да,
они
да.
точно знают, как лучше, ну, по их мнению.
Ну, конечно, да. А мы-то как относимся к их советам? Ну, вот так, обывательски. вас больше, я бы предложил голосование скепсис, то есть как бы вы скорее думаете, что Всемирный банк знает, что на самом деле у него огромный опыт, он анализирует опыт разных стран,
да.
И, наверное, он заинтересован в том, чтобы нам хороший дать совет, или, наоборот, Всемирный банк как раз-таки ведет подрывную деятельность. Да?
Да,
и наоборот, хочет в свои лапы там, ну, не
рекомендации,
знаю, заманить
международных финансовых институтов. Скорее на пользу или скорее во вред. Ну, давай так.
Да.
Давай. Все, смотри. Гайдаровский форум идет. В очередной раз выступают представители Всемирного банка, которые дают рекомендации Российской Федерации. Вы полагаете, что эти рекомендации скорее на пользу? Например, уменьшить роль государства в экономике. Международных финансовых институтов. Все. Вы полагаете, они на пользу скорее российской экономики, вообще Российской Федерации? Да. 134-21-35. Нет, скорее во вред. 134-21-36. 134-21-36, скорее во вред. Скорее на пользу. 134-21-35, скорее во вред. 134-21-36. Я бы сказал, что они скорее во вред.
А я нет. Потому что, смотри, ну, про воровство высших... Мы с чего начинали программу, да? В высших наших эшелонах, там, и не только в высших, но и в средних, власти знают все.
И?
Вот. И заинтересованных там наверху в том, чтобы ситуация как-то коренным образом изменилась, нет и быть не может. Тогда как международные, ну, вот эти организации, в которых работают тоже люди, которые абсолютно не заинтересованы, ну, в каждый отдельный вот специалист, аналитик, который там работает,
они не хотят украсть.
Не получает никаких денег, да, им ну, может быть, даже отвратительно наблюдать то, что происходит. И поэтому Настя, их рекомендации, они как раз, они говорят, разгосударствление, то есть...
Настя, я не обвиняю их в злонамеренности, да. Я обвиняю их в незнании специфики, если хочешь. Российская Федерация состоит из множества регионов. Вот даже если обратить внимание на регионы, то в каждом из них своя специфика.
Да, конечно.
Подходить с универсальным лекалом и универсальным рецептом даже к отдельным регионам в Российской Федерации нельзя. А они шарашат для всей страны, это раз, и зачастую они один и тот же рецепт в разных странах используют, понимаешь?
Ну, потому что люди и общество, оно все-таки, несмотря на разность климата, рельефа и так далее, они все-таки есть какие-то общие места, вот, которые для всех одинаковые. Ну, я так, ну, предполагаю, вот тезис выдвигаю такой, да. И поэтому рекомендации могут быть общими для ряда обществ.
Конечно, да. Конечно.
Да. И что потом, пишут наши
и потом,
люди?
Потом в итоге мы получим какую-нибудь Зимбабву с инфляцией.
Ну, это будет наша проблема, конечно, если у нас так будут воровать.
327 миллионов процентов. Ты столько не своруешь.
Сейчас, я вот Зимбабве, сейчас... я сейчас на руководство на их посмотрю.
Смотри на их руководство.
Зимбабвийское.
Негры и негры, что ты?
Не, ничего, они, если просто... они в леопардовых шкурах или они стоят с палкой-копалкой, это интересно.
Слушай, 80-е годы, Зимбабве, это диверсифицированная экономика, в которой есть и добывающая отрасль, и сельское хозяйство, и массу всего.
Да, мы читали, но мы там не были, и мы не знаем, как там руководство себя чувствовало, кто там был у власти.
Медицина, социальная сфера, после этого они говорят, слушайте, у нас тут проблема.
Рай на земле практически был в Зимбабве.
МВФ, дайте, пожалуйста, денег.
Они говорят, или конечно, там было все такое же, как в Советском Союзе. У нас тоже была медицина, свое производство, все было шикарно.
Условия-то
какие? Если посмотреть на статистику, замечательно.
Условия какие по выделению этих средств? Сокращайте социальные расходы, чё? Давайте здесь, давайте там. В итоге мы имеем сумасшедшую инфляцию, рост уровня смертности.
Криво так сделали эту реформу. Если у них была не конкурентоспособная вся продукция, то сожалеть о том, что она там исчезла или не смогла развиться, как в Китае где-нибудь, где тоже там что-то было не очень, но там как-то вот умудрились...
По секрету тебе скажу, Китай не следовал рекомендациям Всемирного банка.
Ну.
А мы следовали. Где Китай? Где мы? 7373948.
У нас очень разные обстоятельства, да.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Да. Как раз Китай в наибольшей степени из всех стран, которые показывали реформы, действовали по лекалам МВФ.
О, спор.
Но это просто, знаете, вы говорите в общем, а я в этом сижу всю свою жизнь, изучаю. Вот. Так же, как, например, об экономических устремлениях Обамы. Это единственный президент послевоенный, который в наибольшей степени выполнил свои предвыборные обещания. Нам политически невыгодно это признавать. Вот, значит, смотрите, правильно
сказала, только не очень понимаю, Настя. Не очень понимаю следующее. Вы сразу сказали о том, что они следовали рекомендациям МВФ. Это вранье, Михаил.
Ну, вы
просто не экономист. Дело в том,
не,
что
это, они не следовали.
Могут угодно говорить про свою компартию.
Не про компартию. Им предлагали деньги под определенные условия. Они от этих денег отказались, от этих кредитов, потому что не согласились с условиями.
Да, ну нет, ну это ну не так. Ну давайте, хорошо, давайте о нас говорить. Давайте. Смотрите, в Китае, например, инвестиции внешние наиболее велики по сравнению с любой другой страной, даже на душу населения. Дальше, экспортный характер экономики. Вот что вот Настя здесь сказала правильно, товары никому не нужны. Вы знаете, что в трансконтинентальной экономике, а мы в ней участвуем, главным является следующее. Ваша продукция конкурентна на международном рынке или нет?
Да.
Все. Вот больше ничего не надо. Можно сколько угодно производить из чугуна, из стали, что угодно. И вы будете слабыми. Понимаете, когда-то великий Галиано, экономист 18 века, ну, 18 века, который выше Адама Смита и Дэвида Юма в 10 раз, он вывел закон, и он и подтверждается. Вы, если у вас все прекрасно с сельскохозяйственной продукцией, прекрасный климат, все у вас растет, и вы сыты, все равно никогда не будете богаты, если внешнеэкономическая конкуренция вами проигрывает, если ваш товар не нужен
вообще
на внешнем рынке. Вот вам и Китай, пожалуйста.
Да, Михаил, да, вообще никто не спорит. Вся главная дискуссия разворачивается в другом вопросе. Как добиться того, чтобы ваша продукция была конкурентоспособна на всемирном рынке?
Всё. Зимбабве плохо себя чувствует как экономика, потому что ей плохие советы давали злые дяди, там какие-то капиталисты, а Роберт Мугабе старается с 87-го года, и ему мешают, палки в колеса ставят, и только поэтому у них не получается выкатить экономику. И мы тоже стоим, застряли. То есть у нас, правда, может быть, нам это, нас, в принципе, может это и устраивает, что у нас прогресса
началось
нет никакого.
Началось с того, что они начали следовать рекомендациям. Главные проблемы у них начались, когда они начали.
Это и есть главная проблема, а не то, что там мракобесие, людоедство и значит, полное и воровство. Ну, это феодальное там, это строй там, или что у них там на самом
вот
деле
тебе
на,
честно,
происходит.
Честно спер из Википедии исследовательский центр Heritage Foundation, проанализировал, какое влияние оказали на наиболее бедные страны кредиты Всемирного банка. За период с 80-го по 2003 год его кредиты и гранты получили 105 бедных государств. В результате в 39 странах внутренний продукт уменьшился, в 39 странах всего 105, да? В 17 рост ВВП был минимальным, от 0 до 1%, считай, это тоже падение. В 33 умеренным, от 1 до 4%, тоже ни о каком росте речи-то не идет. И лишь 12 получателей помощи смогли существенно увеличить темпы экономического
так
развития.
О чем это говорит?
Успех.
О том, кто там в руководстве.
Успех.
Нет? Разве? Это разве не говорит о том, как люди распоряжаются? Они просто крадут эти деньги и покупают, там, снимают себе отели в Париже, там, в Лондоне, особняки покупают. Или они начинают приглашать там специалистов для того,
нет
чтобы
ощущения.
Развивать какие-то
нет,
индустрии, там, товары, не знаю, услуги,
нет
экономику
ощущения,
накачивать.
Нет ощущения, что из 105 государств, получивших кредиты от Всемирного банка, под определенные четкие условия, да. лишь 12 показывают нормальный, хороший, уверенный рост, что что-то не
рекомендации
так.
Плохие.
Что-то не так.
Не знаю, я, глядя на инстаграмы, теперь уже и на соцсети, и на все эти истории, ну, сомневаюсь. Мне кажется, что все-таки дело в воровстве основное.
7373948. Рекомендации хорошие, люди
да,
плохие. Да. Слушаем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы, собственно, вот что сказать. А почему вообще кому-то может показаться, что граждане в пробковых шлемах вообще хотят какого-то улучшения у нас? То есть они же ну, открытым образом называют нас там это, стратегическим противником.
Не-не-не, секунду. Всемирный банк – это международная организация, и Российская Федерация там свою долю имеет. Все скинулись какие... для того, чтобы друг другу помогать, да.
Ну, какие международные организации? Все международные организации, ну, там, они или там, на французском, или на английском говорят. Ну, не бывает вообще. Вот БРИКС – международная организация, а, и там Всемирный банк – международная организация. Там говорят по-китайски, по-русски, здесь по-английски, по-французски, по-немецки. Ну, где там она международная-то? Эти ребята к нам с мировыми войнами ходят раз там в 50-100 лет, а тут вдруг они захотят, чтобы все хорошо кушали. Да ну, это же ну, просто несерьезно.
Есть,
конечно,
есть.
Это зловредно.
Есть, все зловредно, злонамеренно, по мнению нашего слушателя. Я честно, вот признаюсь, я не верю в их злонамеренность, это первое. То есть я не считаю, что они вот те самые в пробковых шлемах, которые приходят исключительно для того, чтобы нам навредить. Я в это не верю. Я уверен практически, что там сидят, ну, по большей части, джентльмены, которые хотят добра, но они предлагают свои рецепты, как они это понимают, не понимая, не осознавая, не желая осознавать, что эти рецепты могут быть губительны. Они искренне недоумевают, когда не работают почему-то. А ну, вот такая вот Российская Федерация, такая вот Зимбабве, а такой вот Китай. Нет универсального
рецепта.
Надо сделать
поправку на то, что там золотые дворцы будут строиться, и тогда уже учитывая этот момент...
А как это можно не учитывать? Ну, например, если... Ну, так сложилось, понимаешь?
Ну, если так сложилось, то, наверное, просто, может быть...
Чего?
Стоит... Нет, вопрос развернуться, встать, уйти не стоит, потому что это банк, которому нужно зарабатывать, да, там, раздавая деньги, получая за это процент.
Посмотри, например,
требования. За работающую экономику.
Там, борьба с коррупцией. Борьба – это процесс, да? Вот, ну, какие требования ты предъявлял?
Ну, да,
борьба,
да,
с коррупцией,
да,
как обязательно из условий.
Да.
Да. Дальше ты можешь демонстрировать борьбу с коррупцией в будущем, да, государством.
Конечно.
Это та вещь, которую, ну, сложно измерить, да? Но, в принципе, имитировать борьбу, имитировать бурную деятельность – это у нас талант. Да? Есть такое. Дальше. А когда мы говорим о конкретных статьях, сократить социальные расходы, сократить расходы там на это, на, да, это, на, да, это, да, на это. А это уже можно пощупать. В отличие от борьбы с коррупцией, который процесс, имитация бурной деятельности, сокращение социальных расходов ощущается, да, всегда.
Конечно.
Вот и все. И да, дальше ты сетуешь на золотые дворцы, а они строятся. При этом борьба с коррупцией ведется, а социальные расходы уже сокращены. И у нас получается следующее. Здесь люди беднеют, а золотые дворцы как строились, так и строятся. Все, победа. Че? Давай. Голосовалка.
Нужно отдельный пункт по золотым дворцам вести.
Отдельный.
Нет, а говорить запретить. Отсутствие запретить. Золотых дворцов, и тогда наши откажутся с ними разговаривать, мне кажется, нет?
Да, 13%, смотри, наших слушателей уверены, что если бы мы следовали их рекомендациям, то нам было бы только лучше. 13%. 87% наших слушателей уверены, что если бы мы следовали их рекомендациям, нам было бы только хуже. Так проголосовала наша аудитория. Все. Давай еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Да.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я про этот ВМФ. Вы же помните, когда получили эти первые транши, мы еще вот когда у Ельцина там, он в декларации писал, что у него там БМВ старый, там, 10-летний, а потом не могли найти концов, там, часть фона этого... транш вообще куда-то исчезли, там через какие-то структуры, то ли дочери.
А это наша проблема, это не их. Это наша проблема. Да, спасибо. То, что после получения кредита у кого-то сразу появляются автомобили, еще раз подчеркну, это скорее наша проблема, чем их проблема. Я про рецепты, которые они предлагают, они неэффективны. Это мое суждение, да?
Неэффективно, потому что их не выполняют, или их выполняют, но не так, как хотелось бы им.
Потому что эти рецепты не учитывают региональной специфики, если хотите. Вот и все. Это как, например, жители Камчатки будут учить жителей Дагестана, как правильно развивать экономику.
Чё? А, кстати, там проводился конкурс, насколько я знаю, через, да, телевидение как раз вот искали человека. В итоге из Германии выписали какого-то 30-летнего юноша, который будет, например, в Чечне помогать стратегическое планирование, ну, делать, насколько я понимаю.
Пусть
то есть, ну, вот оно все-таки работает. То есть, как бы он туда.
Мы не знаем, будет работать или нет. Это только счет будет
только
на табло.
Это началось, да, только посмотрим.
Счет будет на табло. Все, даешь каждый сельский клуб по виолончели, что там еще? Борьба с коррупцией — это отговорка, как борьба с террористами. А, что там еще у нас? Рецепты Англии не помогут банановой республике с Мугабе у власти. Им ничего не поможет, кроме насильного порабощения, насаждения институтов. А, чего там? Давай еще один комментарий. 7373948.
Сильное порабощение.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Значит, по поводу отношений с Западом. Значит, помните, фильм такой был «Начальник Чукотки»? Вот принципиально вопрос не меняется. Они нам предлагают схемы, но не бесплатно. А вот стоимость этих схем... Это вопрос.
Ну, они же, посмотрите, вот тут нам пишет человек, это банк, их дело, где я тут потеряла себя, это они деньги дают на условиях того, что средства производства перейдут в частные руки.
Они не от добра к нам идут-то.
Ну, подождите, у них задача заработать. Ну, так.
Не-не, для, Всемирного, для Всемирного банка нет такой задачи.
Нет, вот такой важно, задача, это не коммерческая организация.
Важно разделять.
Они нам предлагают побрякушки всю жизнь, а забирать материальные ценности, сырьевые, кадровые.
Спасибо. Еще раз подчеркну, я все-таки не верю в их злонамеренность, но это, опять же, мое суждение. Всемирный банк вообще такая организация своеобразная. Она как будто бы и для хороших целей создается, но зачастую очень странные условия выдвигаются. Например, там один из первых кредитов выдавали Франции от Всемирного банка, но при условии, что во французском парламенте не будет коммунистов. Мило же.
Ну.
Да. Что? Вот одно, но это было давно.
Ну,
это было
я на самом деле их очень понимаю.
Это было очень-очень
недавно. Они говорят, вот видите, что коммунисты делают?
Да, а так цели у них очень благие, если посмотреть. Не надо там, их. Ликвидация нищеты и голода.
Нехорошо получается.
Обеспечение всеобщего начального образования, поощрение равенства мужчин и женщин. Это вот те цели, которые ставятся в том числе перед Всемирным банком.
Юрий спрашивает, ну и чего они у вас забрали?
У кого?
Ну, вот только что слушатель говорил, что они у нас, они нам дают прикушки, а у нас все забирают. Там кадровые материальные ценности, ну, эти сырьевые ценности. Нет. Вот Юрий здесь переспрашивает, что
мы их мгновенно обвиним в том, что они делают из нас сырьевой придаток, что они губят все наши перспективные наработки и требуют от нас только то, чтобы мы были превращать.
Что они так делают?
Но мы сами
это делаем, с этим спокойно, совершенно с их деньгами.
С этим, да, да, да. Давай еще. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну, во-первых, мы не сами это делаем, мы действуем в рамках парадигмы, которая нам навязана как сырьевому придатку. Мы вынуждены это делать, потому что больше нам делать нечего. Мировая экономика построена вокруг доллара, но сейчас можете обозвать доллар технологиями, да? И основные деньги получает тот, кто, перерабатывая сырье, получает конечный продукт, высокотехнологичный. Хотя, по сути, это неправильно, потому что нет замены сырьевым ресурсом. Самое важное – это сырьевые ресурсы. Но экономика построена так, что всем странам, кроме выбранной двадцатки, которая перерабатывает это, остается только копать ямы. И кредиты даются для того, чтобы мы правильно копали ямы правильными экскаваторами. По поводу золотых дворцов. Когда банк выдает кредит, они все это знают. Коррупционная составляющая учитывается обязательно. Когда выдается кредит, все коррупционные риски обязательно заложены. Это все просчитано и сделано. В той системе, в которой мы сейчас находимся, по-другому быть не может.
Поэтому они злонамеренные, конечно, злодеи.
Они не злонамеренные. Система построена так, что они, делая добро нам, они завалят себя.
Спасибо, спасибо. Ну, я просто обращу внимание в очередной раз на те цели, которые они перед собой ставят.
И, а какие у них цели? Да,
за все хорошее против всего плохого. Но,
ну,
знаешь,
так, дальше еще поподробнее.
Там есть одна тонкость. Да. То есть они против нищеты и бедности. Да. Они за то, чтобы там люди получали, да, начальное образование. Они за равноправие, за все остальное, да?
Да.
За все хорошее против... Но ты не увидишь там пунктов за развитие высокотехнологичных отраслей.
Как они могут для всех это рекомендовать?
Нет.
Ну, таких, у них задача, чтобы все гармонично существовали.
Правильно.
Да. Правильно,
да. Гармонично существовали.
Мировое разделение труда. Ну,
чтобы нищеты не было.
Да.
Но тебя, как, да, гражданина Российской Федерации, да, вот этот пункт не удовлетворит, чтобы не было нищеты, понимаешь? Да. А нищета – это когда у тебя есть хлебушек и водичка. Ну, теоретически ты уже можешь жить, ты уже с голоду не умираешь, ну, правда же?
Это очень хорошо.
Очень хорошо.
Очень
цель
важно,
достигнута.
Да.
Все, больше тебе требовать как будто и не нужно ничего.
Ну, дальше от меня зависит, кем я там стану.
Нет. А что это?
Ну, в смысле...
А система высшего образования на чем зиждется?
Это правильная задача. Правильная, совершенно сформулированная задача. Потому что ставить больше, что всем высшее образование, это бессмысленно.
Все, короче, ладно. Новость.
Анонсы на сегодня. После подъема в программе «Хороший вопрос» будет выступать как раз экономист Михаил Делягин. И, вероятно, разъяснит все пункты требований и предложений.
Гайдаровского форума.
Гайдаровского
Слушай,
форума.
Слушай, а там можно расслабиться. Я посмотрел просто Максим Орешкин, это министр экономического развития. Хочешь, я цитату? Рабочие секреты раскрывать смысла никакого нет. Нужно подготовить план изменений. Еще раз повторю, самое важное, что никаких революций, никаких резких шагов, конечно же, не планируется. Все изменения будут плавно настроены на то, чтобы постепенно обеспечивать ускорение роста.
Может, это плохо? Может, стоит как-то...
Нет, хорошо, хорошо.
Резко. Ну, ладно, 13 часов. Народный адвокат Владислав Кочерин, адвокат, тема «Семейные конфликты». В 14.30 в программе «Иностранцы» Дэвид Филиппов, шеф московского бюро газеты «Вашингтон-Пост». Там мы про госсекретаря, потому что с президентом более-менее понятно, а с госсекретарем пока непонятно. Кстати, Трамп там упраздняет офис первой леди. Ну, то есть там много всего нового. И Дэвид Филиппов про все про это расскажет, и как там будут выбирать премьера, и санкции против России будут там продолжаться или нет. В программе «Пиджаки» в 15 часов Леонид Поляков, политолог. В 17 часов против всех Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Как ему можно противостоять, даже себе не представляю. Но программа предполагает, что вы звоните и спорите. Есть гости и на субботу у нас. В 13 часов в программе «Бла-блондинки» гость спортивный журналист Василий Уткин. И в 14 часов в программе «Кино с лошаком» режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук. Пожалуйста, придвиньтесь к вашим радиоприемникам.
Точите ваши секиры. Как-то так
мечи там должны быть. Ты смотрел «Викинг»?
Нет еще. Нет? Я боюсь.
Боишься? Я не смотрела, боюсь. читала, и вот все собираюсь духом.
Поехали дальше.
Говорит Москва. 94,8.
Это интересная штука с тем, как ловят экстремистов в Чечне, значит, что нам рассказал «Коммерсант». Со ссылкой на свои источники. На след экстремистов, которых ликвидировали в Чечне накануне, в среду 11 января, удалось выйти, в том числе благодаря вскрытию их переписки в WhatsApp. Звучит, как, знаешь, управление К, там чего-то ту-ту-ту, или я не помню, какой там занимается
да,
компьютерами, да?
Есть,
а? Да, там, да, 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 да. Они чего-то там, значит, хакнули WhatsApp. И там что-то нашли, и теперь, значит, их преследуют. При всем при том, что там все запаролено и прочее. И там шифрование, тебя всегда предупреждают, что твоя переписка зашифрована. Мол, товарищ, не бойся. Все, что ты сейчас напишешь в этом чатике, оно не поддается расшифровке. Претензии из-за этого к Телеграм возникали, ну, помнишь, да?
Угу.
Так вот, работа по выявлению бандитов, скрывавшихся в Шалинском и Курчелойском районах, была активизирована после нападения боевиков на полицейских в прошлом месяце. 18 декабря 2016 года четверо боевиков убили в Октябрьском районе Грозного полицейского. Завладев его табельным оружием и автомобилем, попытались скрыться, но в ходе преследования были ликвидированы. На следующий день в Старопромысловском районе города после нападения на сотрудника трое боевиков были убиты. Еще несколько задержаны, они выявили правоохранителей на своих сообщников. О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоциюрт Курчелойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но и из переписки в WhatsApp, где у экстремистов была своя группа. К проведению операции, которая началась в ночь на 11 января, силовики тщательно подготовились. В селении Цоциюрт, где по оперативным данным скрывались боевики, было заблаговременно взято в оцепление. Тем не менее, боевикам удалось оказать ужесточенное сопротивление. В итоге там пу-пу-пу. Так вот, сейчас где-то найти. Короче, как они это делали? Я вот в этой заметке конкретно не нахожу, но там в одном из материалов конкретно алгоритм действий правоохранителей был расшифрован. Они останавливали автомобиль и брали телефон для того, чтобы проверить, в каких чатиках в WhatsApp-чике сидит тот или иной человек. Если чатик был неправильный, то его тут же, видимо, мордой в землю, и дальше какие-то следственные действия. Ну, я не знаю, как там у них это происходит.
Ну, а что?
Понимаешь?
Ты как, поддерживаешь?
Метод-то
эффективный, как я понимаю. Я еще, кстати, не изучила вопрос, можно ли вступить в чатик, если тебя туда не звали. Я этот вопрос пока не изучила. То есть я пока до сих пор все чатики, в которых я состою, меня в них адресно конкретно приглашали, конкретно знакомые мне люди, знающие мой номер.
Я просто обращаю внимание, что без всяких вот этих высокотехнологичных управлений, подразделений, всего остального, ну, то есть...
Ты так, цоп, телефон.
Раз, телефон. Где сидишь?
Нет, ага. А вы этот... Нет, надо еще, может запереться человек, и не дать тебе свой палец, там, чтобы разблокировать, или что там теперь полагается? Комбинацию цифр не наберет что-то, ничего.
Не, можно убедить всякое.
А, как? Устрашением? При помощи насилия, я знаю. Или сначала просто силой слова.
Назовем это силой убеждения. Ну, просто
будет,
да, просто убеждают дать пароль от телефона, конечно, имеют.
А законодательно это описано?
Нет, то есть, перестань глупости какие-то говорить.
Нет, я просто задаю вопрос, по себя, просто мир движется вперед, у нас законов просто про слово телефон, может быть, ни разу не
движется
звучит.
Вперед, применяются другие, более изощренные методы убеждения, без явных следов насилия, понимаешь?
Нет, вот если бы я знала, что у меня там что-то не то... Да я бы очень долго сопротивлялась, мне кажется, чтобы меня не раскрыли. Это, правда, было бы косвенным доказательством моей виновности, конечно же.
Да, результат-то тот же. Ты лежишь мордой в землю, и тебе там что-то заламывают руки. Слушай, ну и таким образом они просто выходят на след преступников. Даже не... Но как это работает, я не очень понимаю.
Это что, администраторов, когда ты вычисляешь группы?
Нет, вот я пытаюсь понять следующее. WhatsApp в Чечне – это главный мессенджер вообще. После того, как его закачался...
После официального мессенджера Инстаграма?
Нет, Инстаграм – это отдельно, это социальная сеть, да. А мессенджер – это WhatsApp в Чечне WhatsApp, официальный. Все, да. Потому что его в свое время скачал Рамзан Ахматович,
да.
И после этого, естественно, все чиновники в Чечне вынуждены были скачать себе WhatsApp. А если скачали чиновники, то и все жители. И он такой превратился в отдельное медиа вообще в Чеченской Республике. Там вообще все обсуждается. Ну, и об этом уже неоднократно писали, как про некий феномен WhatsApp в Чечне.
Да.
Понимаешь? И сейчас... Кто там, как, с кем связан, каких группах, кто состоит, как там вычисляют. Не очень понятно, но вычисляют постоянно.
А что
постоянно. За группа-то? Я не знаю.
Не знаешь?
Не знаю. Какие
интересно.
Там?
А как они могут
чеченский
называть?
Сплетник там, не знаю, черт его знает.
Братья.
Там братья пора. Ну как, какие-то там разные
группы. Что-то, что не назовешь, то какой-то неполиткорректный получается. Ну ладно. Ну каким, ну то есть, а они кого, они с кем борются? Террористы и экстремисты, так?
Нет, там, видимо, видишь, у каждой социальной группы свой чатик там просто. У экстремистов свой чатик, у просто мирных сплетников свой чатик, у злонамеренных сплетников свой чатик, понимаешь? И, судя по всему, их всех пасут, потому что еще в 15-м
кроватка
году...
Кроватка там своя,
в 15-м году, помнишь, громкая история с полицейским, там, 50-летним, который 17-летнюю барышню там все в жены брал?
Так он же уже, наверное, да, женился.
Тогда же, да, нет, да. Там другое. Тогда же эту историю начали обсуждать прежде всего в Чечне, вот в этих чатиках.
А, и что?
И Кадыров вызывал на ковер к себе этих сплетников и отчитывал, что вы там себе в своем WhatsApp позволяете. Понимаешь? Тогда их вычислили. Сейчас их, вот этих экстремистов, вычислили. Опять же, в том же самом WhatsApp. Что там происходит, не очень понятно.
Вот и все. Ты как внутренне, ты как думаешь? Это ведь, в принципе, прорыв такой своеобразный
вообще никакого прорыва.
В разведывательной деятельности и в работе
правоохранительной. Этот прорыв сформулировали еще немцы в своей короткой поговорке. «Вас висен цвайт, вис швайн».
Что это значит?
«Что знают двое, знает и свинья». Вот и все.
То есть
вот весь прорыв.
Не болтай.
Да?
Болтать. Твое предложение.
Не-не-не, это не мое предложение. Болтайте больше, товарищи.
Записываемся, товарищи, подходим, все. Записываемся.
Записываем, идем дальше. Стукачок в тех группах есть, вот и все, пишет 454-й. Конечно.
Ну, зачем стукачок? Просто сам туда вступаешь и всех видишь. Это же так просто, наверное. Ну, то есть ты же не все... Ну, или там все друг друга знают. Я вот, кстати, очень... вот я никогда... Ты ездил, кажется, кстати, Рамзан в Чечню.
Рамзан Ахматович во всех группах там давно состоит. Понимаешь? У меня такое стойкое ощущение. Ну да.
Под каким
нет? Большой брат наблюдает, он не колется. Слушай, давай дальше еще. У нас про журналистику теперь. Во-первых, нам Алекс Викинг. Спасибо большое, Алекс, что вы нам напоминаете про то, что мы забываем про котировки. Что у нас на эту минуту? Подожди, обновлю быстро. 59.34 это по доллару. За доллар дают 59 рублей 34 копейки. При открытии торгов был скачок 59.48, а потом все это ушло в 59.26 и сейчас стабилизировалось на 59.34, ниже 60 рублей за доллар. Вот такие сейчас торги, это по доллару. Дальше, сегодня Алекс Викинг рассказывает, что сегодня день печати.
Да. День печати.
Да.
Сегодня.
Да, тот боевой листок.
Мы схватились за отрывной календарь.
13 января. Мы все время про профессиональные праздники забываем.
Можно я скажу? Давай. Я просто не могу держать в себе. Я сегодня смотрю российскую газету.
Да.
На сайте. Именно раздел «Российская газета». Там в самом конце написано 12 февраля, хотя это вчера, но сегодняшнюю я газету смотрю.
Да.
Был день рождения у Ренаты Литвиновой.
12 января.
Написано, да. Величайшей, великой клоунессы. Да, и дальше замечательные там актрисы и так далее. Я так и не поняла, это был какой-то, ну, была шутка какая-то со стороны российской газеты, или Рената Литвинова себя клоунессой, ну, как-то аттестует где-то.
Не знаю.
Я тут вот такого не слышала.
Мне она такая воздушная.
Это странно, хотя в целом, как, может, что? Это и применимо, наверное, но как-то это странно. Это я к вопросу о датах, дни, вот эти почетные, мы же их обычно не обсуждаем.
Короче, здесь еще одна история приключилась. Сейчас в Российской Федерации все дружно бросили защищать телеканал «Дождь». Еще раз, я прям жирным шрифтом выделю. В Российской Федерации все властные институты...
Удивляясь самим себе.
Да, все кинулись защищать телеканал «Дождь». Все почему? Потому что телеканал «Дождь» запретили на Украине.
А, слушай, а почему запретили, ты знаешь?
Да,
я посмотрел специально причину. Что там была какая-то реплика нехорошая?
Не-не-не, смотри дальше. Да. У нас в эфире несколько официальных причин запрета. Еще я просто перечисляю. Да. Это вот три перечислили. Да. В эфире канала, а также на сайте «Дождя» демонстрируют карту, на которой Крым включен в состав России.
Это вот первое.
Харам. Так. Дальше. В программе «Здесь и сейчас» корреспондент Владимир Роменский выходил в эфир из Крыма, близ границы с Херсонской областью Украины. Там он произнес реплику о российско-украинской границе, отделяющей Крым от Украины. Таким образом, считают в Нацсовете Украины, он не признает территориальную целостность Украины. Два. Дальше. Три. В канун... Ну, это самое страшное. Сейчас будет самый страшный грех. В канун Нового года, 31 декабря... «Дождь» показывал две комедии «Квартета И» «Быстрее, чем кролики» и «О чем еще говорят мужчины». По мнению украинского нацсовета, фильмы популяризируют правоохранительные органы государства-агрессора. В фильме «Быстрее, чем кролики» один из четырех главных героев работает в полиции. Что касается «О чем еще говорят мужчины», то, вероятно, украинские чиновники обратили внимание на там какую-то конкретную сцену с участием правоохранительных органов. Вот такой вот грех. За телеканалом «Дождь» был обнаружен на Украине.
И а так все же остальные уже давно запрещены. Я так понимаю, он там один был разрешен.
Он держался дольше всех.
Как последний осенний лист.
Примерялись.
Опал, и все.
Получается, следующая такая парадоксальная картина.
Да.
Еще несколько лет назад «Дождю» не очень здоровилось здесь, в Российской Федерации. И как-то он сразу предел в кабельных сетях, и чего-то там у него проблемы возникли. Все. И тогда, когда пытались объяснить происходящие события, ну, тонко намекали на то, что «Дождь» недостаточно патриотичен для Российской Федерации.
Да.
Понимаешь? А теперь на Украине его запрещают, ну, по сути, если с такой общей формулировкой, потому что «Дождь» слишком пророссийский.
Да.
И получается, что ни нашим, ни вашим. То есть он для России недостаточно патриотичен, а для Украины он слишком пророссийский.
Да, я не вижу противоречия. Это же известный факт, что если ты, ну, даже каких бы ты там на самом деле взглядов даже не придерживался, даже если ты будешь абсолютным проукраинским там российским гражданином, который, допустим, считает все как украинская пропаганда, и он приедет в Киев, все равно, ну, это известный факт. Так. Такой, что его там не будут, он ждет, что там с распростертыми объятиями, ну, как бы братья примут, а на самом деле все говорят, ну, ты приехал из России, и никакого теплого приема не оказывают. Вот, это как раз очень понятно. А вот «Дождь», который потерял еще кусочек своей аудитории, если она у него там была, я не знаю, жалко. Просто правильно Варламов написал, и я с ним солидарна. Я тоже, он никогда не видели, чтобы кто-то смотрел «Дождь». Ты когда-нибудь видел, чтобы где-то был включен у кого-то «Дождь»?
Да, я видел пару раз.
Видел. А я нет. Ну, я, может, правда, мало хожу вот в такие места во всякие. Но там, ну, люди с хорошими лицами работают. Очень многие мои знакомые. Ну, не то, что очень многие, но пара. Лично знакомых людей.
Обязательно нужно хвалить «Дождь».
Ну, как-то все они хорошие, да. Значит, «Дождь», наверное, тоже хороший. Но вот смотреть как бы телевидение...
Все хвалят, но никто не смотрит.
Ну, да. Хотя ссылки, я в последнее время какие-то пару ссылок видела на «Дождь» в интернете. Ну, на сюжеты, да, именно из «Дождя». Я сейчас, правда, не припомню, какие. Как и Варламов. Я только помню, что меня удивило, что дождь существует давно, но ссылки на него я увидела только недавно. Какие-то там околоновостные темы.
Народ. На Украине запрещают дождь, вы готовы за него заступить? Стой голосовалку быстро, у нас времени не так много остается.
Да.
Смотри, 134-21-35. Да, нужно заступиться за дождь на Украине. Да, 134-21-35. Нет, не жалко совсем, 134-21-36. 134-21-36, нет, не жалко совсем, не за кого там заступаться. Все, голосовалка началась. 134-21-35, да, нужно заступиться. 134-21-36, нет-то и не жалко. Все, голосование началось, несколько аргументов. Товарищ полковник. Доброе утро, Александр. Где вы? Товарищ полковник молчит. Давай еще. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Ураль. Значит, если говорить о запрете, вообще нельзя средства массовой информации ограничивать для информации для народа, основной доступ источника.
А в идеальном мире, да, но так происходит, что это нереально, да.
Значит, вот, значит, что касается Украины, далее в России, я бы запретил бы и в России 1, 2, 3, 4 канал, когда нас кормят каждым днем. Я молился Господу Богу, что после Нового года эти ребята не появились опять у нас.
Не-не-не.
Опять 1, 2, 3, 4 канал.
Куда?
Каждый день засеряет мозги. Уже один стал депутат уже, ведущий первый канал Петр. А теперь второй начинается на крови
Украины. Слушай, у меня как-то не сошлось. С одной стороны, запрещать нельзя, но с другой стороны, нужно запретить 1, 2, 3, 4 канал.
Угу.
Я что-то не совсем... ну ладно, дальше. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. А я считаю, что надо защищать любой канал, который отстаивает интересы страны. И даже если этот интерес страны не напрямую связан с интересами нашей замечательной Единой России. Алло.
Да, я просто не очень понимаю. Например, дождь очень часто обвиняют в том, что он как раз скорее проукраинский, чем пророссийский. И говорит
нету
о том,
понятия,
что...
Нет, понимаете, в чем дело? Есть понятие государства, точнее власть. А есть понятие «страна». И то, что, грубо говоря, дождь высказывает позицию, которая не нравится нашей власти, еще не называет его антинародным. То есть позиция таковая, что есть часть российского народа, которая согласна с позицией «дождя». А есть часть позиции народа, которая согласна с позицией провластных телеканалов. Но и то, и другое – народ. И если наш народный канал запрещает на территории другой страны, где вроде как должны отстаивать общие мировые демократические ценности, то защищать его интересы, даже если он не соответствует интересам нашей власти, еще раз, власти, не народа, власти, вот, надо в любом случае, потому что мы должны таким образом показать, что мы демократическое государство, отстаивающее интересы в первую очередь тех телеканалов, которые относятся к нашей стране.
Тех СМИ, вот это... так будет корректнее, тех СМИ. Ну, вот, все, пожалуйста. Еще голосование продолжается. 134-21-35. Да, нужно заступаться за дождь. Да. И 134-21-36. Нет. Да и отключили, да и не жалко. Да и правильно. Это 134-21-36. Но вообще мне эта история, знаешь, что подсказала?
Что?
Что вот то самое понятие... вот так. Универсальное понятие журналистики, объективной,
да.
Это миф. Потому что это на самом деле толком никому не надо. То есть есть люди,
деле,
которые
конечно,
там
надо.
К этому... Не надо.
Где, везде ты думаешь?
Люди...
Это у нас так...
Что ж ты будешь делать?
Я как из телеканала «Дождь».
Да.
Ну и что? Да.
Чего? Мы берем,
да.
Например, некую журналистику, которая начинает тебе рассказывать, что вот эти, значит, недостаточно хороши, да и эти тоже сволочи. И получается, что достается на орехи всем. Понимаешь?
Ну, например.
А когда критикуют твое мнение, твое мнение, твою позицию, то есть такое ощущение, что критикуют в этот момент тебя. Тебе критика очень редко нравится.
Никому не нравится.
Никому не нравится.
Да.
И в итоге получается, что человек, который хочет быть объективным журналистом и раздает на орехи всем налево и направо, он не нужен ни тем, ни другим. Да вообще никому.
Нет, его поддерживают, при этом ему уже аплодируют всегда враги того, кому он дает
так
на орехи.
Так сегодня он ругает тебя, а завтра меня.
Ну, общество, народ, лайки, репосты, шеры, вот это все должно поддерживать. Но у нас...
Есть группа граждан, которая может его поддерживать в какой-то момент времени, потом она от него отворачивается. Если он, если он по-настоящему объективен и, не задумываясь о последствиях, просто берет и говорит, что же вы, чмошники там, например?
Ой, господи.
И все.
Ну, что ж
такое? И тут же в этот момент он говорит, о, да он, наверное, продался, значит, нашим оппонентам. Поэтому
ты знаешь, удивительно то, что это, кстати, не часто так бывает. У нас есть СМИ, которые занимаются расследованиями в определенных сферах, ну, вроде «Новой газеты». Огромные они публикуют, да, материалы, прям гигантские, настоящие расследования. И при этом у «Новой газеты» есть абсолютная репутация оппозиционного такого издания. Почему? Ну, почему? Ну, они же рассказывают и про криминальных там каких-то там, ну, когда приходится...
Почему они что?
Криминальная история. Почему у них репутация оппозиционного СМИ?
Потому что они все время чморят власти.
И... А через запятую, в том числе, не только. У них там есть материалы про всякое, про, я говорю, про криминал, ну, просто в чистом виде, например, тоже. Или там про медицину там какую-то, ну, то есть про разные, на разные темы.
Ну и все. Ну, да. Кому достается больше всего, тот и недоволен. Недовольны в данном случае власти, поэтому и считают их оппозиционными, все, чего тут, ну, вот.
Но читают их не очень много, да, правильно? Почему? Да. Не потому... хочется видеть или что?
Потому
почему
что мнение интересно? Не совпадает. Потому что это...
Ну, мнение, там расследования, факты, там какие-то
это никому
скриншоты,
не
я не знаю.
На... Да,
не нужно. Интересно.
Нет, не надо этим. Просто. Нужно, чтобы твое мнение, ну, было, ну, как-то всегда получало поддержку, подпитку определенную.
Это, конечно, всегда приятно.
А если постоянно, да, если постоянно критикуют, то тебе становится неинтересно, ты их начинаешь воспринимать как врагов. Вот и все. Здесь они, чего сделали, карту Российской Федерации с Крымом изобразили, показали две комедии «Квартета» и, значит, недостаточно хороши. Запретите к чертовой матери.
Ну, это их дело, конечно.
Я остановлю голосовалку. Результат следующий. 40% наших слушателей говорят о том, что нужно защищать, нужно заступаться. 60% говорят, отключили, да и не жалко. Так проголосовала наша аудитория. А мы сейчас будем говорить о движении в Москве.
Подъем в движении.
Где вы едете, что видите? По Яндексу сейчас 3 балла на московских дорогах, то есть ситуация от часа к часу не меняется, самое плохое время было где-то в районе 9. Что происходит у вас конкретно? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день, Анастасия Эдуардовна и ваш соведущий. Значит, в Жулебино еду, сделал свои дела из Москвы, скорее-скорее, настроение хорошее. Дорога тоже хорошая. Всем удачи.
Да, спасибо, Виктор. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, хорошего дня всем. С Люберец до метро «Водный стадион» через город по Волгоградке за 1:10. Вообще шикарно.
Есть. Принимается на Беговой, в районе Беговой улицы, на ТТК. А все плохо на внутренней стороне. А Сущевский вал как-то даже получше. Да, еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, товарищ полковник. Сегодня с полковником вообще связи нет. Понимаешь? Глушит его. Алло, здравствуйте.
Добрый день. От Каширского шоссе по внешнему МКАДу все летит в сторону Рязанского проспекта.
Каширка едет, правильно понимаю?
Да,
все да. Верно. Спасибо. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это радио «Говорит Москва».
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Фаиль.
Да, Фаиль.
А вы новости принимаете только Москвы?
А про что хотите рассказать? Про Тверь?
Нет, я с Подольска просто сам.
Да ну давайте, что там в Подольске?
Ну, вчера мне чуть голову не прострелили.
Зачем?
А потом оказалось, это пьяный слесарь местный.
А он из травматического оружия, из огнестрельного, как это произошло?
Не знаю, там экспертиза еще разбирается, что забыл пистолет, разбирается. Но он ходил с кабурой, с пистолетом по подъезду.
Ничего себе.
И всем орал, что он слесарь. Народ разбегался, не могли понять, то ли он киллер, то ли слесарь.
Есть. Если вы не против, мы ваш телефон запишем. Спасибо. Сейчас новость.
Подъем.